8 часов 38 минут, понедельник, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Байкалов, ведущий этой программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то экстренное, я полагаю, нам звонит один из слушателей. Думаю, это очень экстренно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотел сказать по поводу пробочек.
Да, что там экстренное, давайте.
Ну, пытался объехать Ленинградку, поехал через фестивальную. Здесь еще хуже, еще чем хуже. На Ленинградке.
Держитесь, хорошего дня. Слушайте, значит, я хотел прочитать некоторые ваши сообщения. Говорит, Москва.ру вы пишете, а также плюс 7-925-888-948, 888-888-948 по 925-му коду, а также, говорит и Москва в Твиттере, узбекский GM сядет теперь в лужу, потому что основным их рынком был РФ, пишет Carpenter Jazz. Хорошо, задержан США, атташе США без аптечки и огнетушителя, плюс ОСАГО будет ходить до Домодедово пешком по закону, еще его просили дыхнуть, Иван Славин. Удачного эфира, Ильяс Валеев. Виктор Давыдов утонул на Байкале, да, Янукович. И еще Иван Славин предупреждает: Сергей и все мужчины, осторожнее, сегодня новолуние, все бабы истерички, завтра у них все проходит, это первая фаза Луны, это проверено многолетними наблюдениями за женой истеричка. Знаете, ну вот все. Ярославское шоссе в Москву, в районе Тарасовки авария. Военный КРАС, пассажирский автобус и три легковушки. Движение в Москву полностью перекрыто. У Тарасовки на Ярославке военный КРАС, пассажирский автобус и три легковушки. Все. Все друг другу притерлись, ничего особенно страшного, трупов нет, все притерлись, но движения не будет. Ну вот, хорошо, сын Януковича утонул на Байкале. Почему это вас привлекло? 7373948.
Потому что это сын Януковича.
Ну и что?
Ну потому что не часто мы слышим, что сын политика вот так вот катаясь, знаешь, может быть, по льду, попадает в трещину и уходит под
воду.
Я
стал думать, почему это привлекает, вообще привлекает. Например, почему это привлекает меня, я стал думать. Я стал думать, что меня привлекает не столько судьба, а судьба семьи. Понимаешь? Вот меня привлекает здесь судьба семьи. Меня интересует судьба всей семьи. Ведь сын Януковича человек довольно ультрабогатый. Угу. Понимаешь? Можешь себе представить, что значит вообще не знать про деньги? Вот с какой суммы ты вообще не знаешь про деньги и не интересуешься никак?
Сложно, когда человек, который умеет считать, с какой суммы...
Мы просто считали, я могу тебе поделиться. Давайте. Где-то 100-150 миллионов долларов у тебя есть, и ты ничего не покупаешь. Важно, потому что если покупаешь, 100 миллионов долларов легко истратить. Ничего не покупаешь, все берешь в аренду. Ну, я уже говорил это, да? То есть, если надо лететь куда-то, ты арендуешь самолет.
Или покупаешь авиакомпанию.
Нет. Еще раз, 20-й раз объясняю. Ничего вообще не покупаешь. Если покупаешь, ты теряешь деньги.
Угу.
Значит, вот с какой суммы ты можешь жить, не считая деньги, 100-150 миллионов долларов? При условии, что ты ничего не покупаешь.
Допустим.
Ну, потому что ты покупаешь авиакомпанию, у тебя нет больше 150 миллионов долларов. Понятно, да? Значит, у тебя есть 100-150 миллионов долларов. Нужно тебе полететь? Нужно тебе полететь. Ты берешь чартер, свой собственный бизнес-авиация, самолет, летишь, куда тебе надо, он тебе потом назад, и так далее. То есть тебе нужно жить, ты берешь какой-то дом. Потому что можно купить за 100 миллионов дом, у тебя нет 100 миллионов, понятно?
Угу.
То есть это неправильный подход. Значит, а Янукович, я думаю, вот у него три сына, и он сам. Три или два у него сына, посмотри. Два, по-моему.
Сейчас точно. Я бы сказала, давай что так. Два.
Два, да? Угу. Значит, теперь остался один?
Да.
Теперь остался один. Значит, их было трое мужчин, вот двое сыновей. А предположим, что у Януковича несколько миллиардов. Ну, там называли 2 миллиарда, там, сказать, там 3 миллиарда. Я не знаю точно, но предположим, что по миллиарду на человека. То есть примерно в 10 раз больше, чем нужно, чтобы вообще не считать деньги ни по какому поводу. Понимаешь? И вот этот человек, он же все это брал, все эти деньги. Он же вел себя как шкура.
Ну, потому что деньги не представляли для него никакой ценности.
Конечно, представляли. В смысле, кто?
Ну, вообще...
Янукович, я говорю об отце. Я говорю об отце, который вел себя как шкура, понимаешь? Янукович Виктор Федорович, Википедия. Я открываю Википедию просто. Смотри. Я прочитаю про его судьбу. Уже не простая судьба, он же из очень простой судьбы. Своей семьи. 50-го года рождения. Янакиево. Донецкая область. Тогда Сталинская область. Да? Значит, вот он... сейчас тебе просто расскажу про его... там. Жгучее детство. Ранние годы. Вот ранние годы, сейчас, пожалуйста. Ранние годы. Украинец, родился в 50-м году в поселке Жуково Енакиевского района. Отец был машинистом паровоза и происходил из деревни Януки. Машинист паровоза. А, значит, из Дакшицкого района Витебской области, его папа, Витебской области, внимание, из которой жители уходили на заработки на шахты. Вот. То есть они из Беларуси. А мать русская, Ольга Семеновна Леонова, медсестра. Ну, вот, чтобы было понятно. Мама медсестра на шахте, а папа машинист паровоза. А, то есть у него была большая карьера. Карьера такая была. Кочегар паровоза, помощник машиниста паровоза. Там всего три человека на паровозе. На паровозе три человека. Кочегар паровоза, помощник машиниста паровоза и машинист паровоза. Вот их трое. Угу. И он вот эту всю жизнь горбатился кочегаром, помощником. И, наконец, женился на медсестре. Понятно? Помните медсестру? Ну, медсестра.
Ну, помните? Да, в депо, да, работала.
Покровских воротах. Помните, она такая, говорит, как, говорит, и Сервантес умер. Господи, боже мой, а это Камоэнс. И он уже мертвый. А как Камоэнс мертвый? Боже мой. Вот такая медсестра, хороший человек. Понимаете, парень бедный. Его воспитала бабушка Костуся Ивановна Янукович, из Вильнюса она. Она была откатчицей. Это простая семья. Чувак зарабатывает 3 миллиарда, 2 миллиарда, сколько-то миллиардов. Как он зарабатывает? Он у Рината Ахметова, как были слухи, ну, я сейчас рассказываю некий свой набор сведений, а не информирую вас о его жизни, если бы я информировал. Я говорю о том, какое у меня впечатление от Януковича, да? Где-то, по моему впечатлению, у Рината Ахметова где-то на подхвате по политике, значит, Ринат его толкает, потому что Ринат сам идти не хочет. Он ставленник Рината Ахметова, человек, который смотрит за делами Рината Ахметова в Киеве. Он на это соглашается. Потому что он до этого был газовщик Енакиевского металлургического завода, автослесарь, механик автопредприятия. Затем дорастает до генерального директора Донбасс-Трансремонт. Ну и тогда это самое. Избирался на руководящую должность трудовым коллективом на альтернативной основе. То есть он популярен. Был членом ВЛКСМ, членом КПСС. И так далее. И вот, послушай, его с какого-то места он премьер-министр Украины. От партии регионов, от Рената Ахметова.
Хорошо работал.
Держит.
Правильно, работал.
Держит страну. Потом Кучма должен уйти, папа должен уйти, Кучма. И вот его, Януковича, продвигают донецкие, донбасские. Он обламывается, там оранжевая революция, ноябрь 2004-го. Значит, наконец, в декабре 2004-го третий тур выборов, такой нелегальный, полулегальный, продавленный улицей. Он проигрывает какие-то процессы, но уже понятно, что Восток за него, центр за него, в Харькове все сине-белое, все за Януковича, например. А Киев его ненавидит, презирает, плюется при его имени. Он олицетворяет для Киева такое жлобское семейство, жлобица мать, апельсинчики наколотые, значит, жло папа, жлобы дети, которые нахрапом, нахально, хамски.
То есть он, получается, для них такой бедняк?
Для Киева Янукович, синоним слова «жлоб». Понимаешь, вот что такое жлоб? Посмотри значение слова, пожалуйста. Жлоб, значение слова. Янукович, синоним слова жлоб. Он похож на аппаратчика брежневских времен, ему не хватает шляпы. Ему...
Первоначально это выражение было синонимом термина «работяга».
Работяга, видите? Так, а еще?
Искаженное английское слово, словообразование от job, работа.
Да ладно?
Еще
жлоб
просто.
От job?
Да, да вот нет, предлагает нам. Ну, да нет, что предлагает грамота? Да. Грубый, тупой, малограмотный, некультурный, невоспитанный, примитивный, вот. Наглый человечек.
Вот
скупой,
все.
Скупой, жадный.
Скупой, жадный, грубый, неотесанный, примитивный. Еще какое-то последние 2-3 определения.
Жадный, скупой, примитивный, наглый, невоспитанный.
Наглый, невоспитанный. Это и есть Янукович с точки зрения киевлянина. Вот киевлянин так воспринимает Януковича. Понимаешь? И так и получается, когда семья приходит к власти, мгновенно друзья, какие-то 29-летние друзья сына становятся миллиардерами. Там начинается... Дело в том, что Киев всегда относился к... Как бы тебе сказать? Деликатные воры. Киевляне деликатные воры на договоре.
То есть ты как бы воруй, но аккуратненько.
Даже не аккуратненько, но договаривайся.
Без раздражения.
Но договаривайся. Да, вот. Раздражение. Ты всегда воруешь так, что ты должен пожать руку потом в конце тому, у кого ты украл.
И у него не должно остаться
к тебе негативных чувств. Вот это киевское воровство. Киевское воровство. Оно деликатное воровство. То есть ты там не... до Януковичей там не убивали. Там крали все, абсолютно все. Знаменитые люди становились богатыми. Пинчук, зять президента Кучмы, Фирташ, и так далее. Множество вот таких вот прекрасных киевских еврейских фамилий. Значит, я настаиваю на том, что они всегда дрались деликатно. Таким образом, чтобы можно было потом встретиться в загородном клубе. Таким образом, чтобы потом можно было пожать друг другу руку. Не надо выцарапывать глаза.
Может быть, просто речь шла о меньших суммах?
Суммы были миллиарды. Приходит, когда Янукович... Он вдруг ломает вот этот хабитус приятного времяпрепровождения в загородных клубах, и он начинает воровать, как носорог, биться, как носорог за свою империю.
Потому что он был обделен в детстве, у него не было ничего.
Потому что он их ненавидел в ответку. Он, пойми, любой украинец не потому, что обделен в детстве, нет. Потому что любой украинец в общем, уже, ну, как тебе сказать, украинцы, в принципе, поделикатнее русских, деликатнее в обхождении. Они как бы осторожнее. Русские более прямолинейные люди, более прямые, более твердые люди русские. А украинцы более...
Что-то среднее между русским и поляком?
Нет, поляки вовсе не в эту степь. Украинцы бой может быть, но нет. Украинцы более, знаешь, такие помягче и они смотрят, как можно здесь мягко войти, не обдирая углы. Русский идет, обдирая углы, а украинец старается обтечь как-то их аккуратненько. Понимаешь? И вот, когда Янукович входит второй раз в Киев, он Киев знает весь. И он знает об абсолютной... кричащий, звенящий в воздухе ненависти Киева к нему, ненависти. Понимаешь? Каждый человек почел бы за счастье плюнуть ему в лицо.
Понимаешь? А если он это знает, а почему он не сделал ничего, чтобы Киев его полюбил?
Он уже не мог, он второй раз, когда приходит, он уже, застарелая ненависть, презрение с 2004 года. Это презрение, давнее презрение. Понимаешь? Давнее презрение. И он приходит в этот Киев. И он начинает лютовать, как носорог. Он, его старший сын и друзья сына становятся... И потом миллиардерами становятся, внимание, друзья сына даже. То есть понятно, что семья Януковича, вот мы так думаем, да, она существенно богаче, чем друзья сына.
То есть у него один сын – это врач-стоматолог, бизнесмен, а второй сын – депутат. Вот они, друзья сына, депутаты и врача-стоматолога.
Да, они миллиардеры. И вот я думаю о судьбе этой, когда теперь погибает сын его, Виктор, это младший сын. Значит, вы знаете, что произошло. Они ехали на Байкале, там лед, там два слоя разных льда, там лед сомкнулся где-то, и там была трещина неявная, а занесенная снежком. Значит, они пошли нам в Volkswagen, Caravella или Multivan, простите. Миллиардеры не ездят на Caravella'ах. Multivan, вероятно, с полным приводом, он же есть с полным приводом. Это не написано в хрониках, я думаю, наверное, с полным приводом. И вот они съезжают на лед Байкала, чтобы рвануть чуть-чуть, и вдруг начинает колесо водителя, левое переднее, проваливает, прорубает лед, проминает лед, натыкается на льдину впереди стоящую, и автобус начинает крениться влево на переднее колесо, на водительское колесо. Значит, есть двери еще, по крайней мере, думаю, Multivan. Mm-hmm. Обычно две скользящие двери, если это подороже модель, две скользящие двери, либо правая есть скользящая, и есть еще правая пассажирская. Место до чертовой матери. Но он замешкался и начал отстегиваться, и делал это неловко.
Mm-hmm.
Понимаешь? Потому что можно отстегнуться можно одним ударом пальца большого. Но он делал это неловко. Там несколько человек в автобусе, и они все выпрыгивают. И четверо, говорит, один намочил ноги из тех, кто выпрыгнул из автобуса, угу. Один намочил ноги, а еще четверо даже ног не замочили. То есть они спокойно спрыгнули на сухой лед. А этот вроде как отстегивается. Но поймите, значит, отстегивается неловко, отстегивается нервно и не получается. И потом автобус идет под лед вместе с этим Виктором Януковичем, который взял фамилию бабушки Давыдовой. И впоследствии, через сколько-то времени, тело всплывает отдельно. То есть он таки отстегнулся,
mm-hmm.
он отстегнулся. С глубины.
Ну, а там лед 70 сантиметров, и все.
Нет, он, там льда не было. Автобус провалил лед, там была полынья огромная.
Mm, uh-huh.
Он отстегнулся и с глубины пытался всплыть, но не, уже нахлебавшись. Важно другое. Последнее мгновение своей жизни он успел отстегнуться и успел открыть дверь, потому что тело отдельно от автобуса выплыло в эту полынью. Но уже с полными легкими воды, уже мертвый, и уже какое-то время как мертвый, и все. Понимаешь?
Угу.
А если бы он сейчас шел в атаку где-нибудь под Широким, если бы он шел под Мариуполем в атаку, в бой за отца, за славу семьи Януковичей, понимаешь? Но он развлекался. Это то, чем он был занят, это развлечение. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, это Владимир.
Да, здравствуйте.
Вы буквально сказали то, что я хотел сказать. Бесславная кончина такого человека.
Да, если бы он шел в бой сейчас,
да,
в бой.
Да, да,
бой.
Да, да. То есть тогда бы у людей более такое мнение сложилось о нем хорошее. А это просто...
А вот видите, мне Кока The Kid пишет, что ничего подобного, это он, значит, поменяет там идентичность.
Идентичность, если это просто такой хитрый ход,
да не ход
то есть
никакой.
Типа человек утонул, а потом
да
он
нет.
Всплывет другими именами, это один вариант.
Нет,
но
не
это он
верю.
Действительно погиб так бесславно, это просто бесславно. Наши ребята горят в танках, да, если вот верить всему этому, там,
отдают
свои жизни. Причем, ну, скажем так, бессеребренники идут за идею,
да,
чисто
да,
за идею
да,
воевать.
Да, да.
А это человек прятаться подальше, уехать в просторы нашей страны, посмотреть, полюбоваться, впечатлить
да,
себя там.
Да, 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 да. В ноябре 12-го я был в командировке в Киеве. Отношение к Януковичу было у киевлян такое, как описал Сергей, пишет 86-й. То есть не было ни одного киевлянина, который бы не мечтал плюнуть Януковичу в лицо. Ни одного не было такого киевлянина. Только почему у нас сделали ставку на такого менеджера? У нас делают ставку на такого менеджера, потому что считают, что все можно продавить. Все можно продавить. Наши верхи при приеме решений, принимая решения, считают, что продавить можно любую тему. Чудом можно продавить. В то же время не понимая, что лишнее напряжение... мешало нам. Например, Янукович был президентом, и это мешало нам, а не помогало. Продавили, говорит Юрий. Нет, не продавили. Нет, не продавили. Да, ЦРУ и все такое. Послушайте, так в том-то и дело, что не ЦРУ. Обычное, обычное, никто не утопил, ничего. Какой дурак на Байкале пристегивается? Да они съезжали с кручи, он мог пристегнуться, чтобы просто крепче сидеть на кресле. Во-первых. Во-вторых, да при чем тут пристегиваться? Вы отстегнетесь в долю секунды. Я отстегнусь в долю секунды. Любой человек, значит, бил рукой не туда, что-то заело, понимаете, все вместе. Наши ребята горят в танках, это что за сентенция, говорит Рома. Ром, наши ребята горят в танках, да, это сентенция, потому что мы ассоциируем себя, мы полностью себя ассоциируем душою, сердцем с ополченцами Новороссии. Они наши, наши. Другое дело, что... И вы будете, может быть, удивлены. Наши и по ту сторону тоже. Вот эти идиоты, у которых сейчас помутнение рассудка, тоже наши. И тоже горят в танках. И нам больно за них, Рома. Ага. 89, движение. Кто говорит, на Ленинградке пробка? Ребят, вы не видали настоящей пробки. Во-первых, от МКАДа до тоннеля жесткачок на Новой Риге уже сомкнулся. Во-вторых, в текстилях настоящий жесткач стоит. И на щелчке при въезде. Вот при въезде на щелчке плохо, а потом нормально немножко расходится. Знаете, где еще плохо? На Каширке, там, где уход на Андропова, вот там сильно зависло все. А так ничего, так 5 баллов, нормальный городочек, Дмитровка тоже плохая, ну там. Все остальное рабочие пробки, все остальные рабочие. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Часов 5 минут, понедельник, 23 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Ольга.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Иду на Нижний, проезжаю Покров, график рабочий, говорит Фроги, успехов, Фроги. А Янукович время знает, как, когда и куда ударить. Янукович расплачивается за предательство Донбасса, говорит Артем Ко. История в стиле фэнтези, бегство от лопаты Закарпаты. Сергей, скажите что-нибудь оптимистичное, говорит Катя. Да все охренительно, Кать. Все охренительно. Абсолютно. Главное, что вы блистательная и победная. Вот это же главное. Правда же? Так, доброе утро. Как только приземлился, сразу почувствовал, что вернулся домой. У всех такой взгляд, что думаешь, что тебя хотят убить. Отдохнул. Говорит нам Степан Звайтран. Степан, вливайтесь.
Это потому, что Степан Звайтран, наверное, прилетел где-нибудь, отдыхал где-нибудь за границей. Вот когда прилетаешь после заграницы, кажется, что тебя все хотят убить.
Неправильно.
А когда прилетаешь в Москву, например, из какого-нибудь отдаленного российского города, обожаешь.
Степан, сейчас послушайте.
Обожаешь Москву, всех обожаешь.
Сейчас Оля прилетела из Тюмени. Тюмень, земля ханты-мансийская. Ну, что там?
Деревня.
Впрочем, вы уже сказали.
Да.
Вы прилетаете в Москву с улыбкой на устах, и все это счастливое.
Я соскучилась.
Счастливое, довольно по-настоящему прекрасному городу. Степан, а вы не из правильного места прилетели, понятно? Он в Японии отдыхал, Степан. Степан, ну что это, а?
В Японии?
Ну, как-то раз, очень... это как-то даже неприлично.
Да,
это про форум евронацистов будем говорить? Да, конечно. Оптимистичны сейчас цены на Opel. А, вот что, он мог быть пьян, вот и утоп, а может, утопили его. Дебошили в самолетах новый тренд. А, у сына Януковича мог быть двойник. История, так, секундочку, значит, здесь еще одно есть. Много раз переезжали на УАЗе по льду через Волгу с открытыми дверьми. Это смерть по неопытности. Когда ты едешь по льду, у тебя есть малейшее основание полагать, что это там не полтора метра льда под тобой, то надо двери даже не захлопывать. Угу. Двери не захлопывать, потому что дверь может заклинить при... да? Нужно позвонить мне, пожалуйста. 60-й, вот вы переезжали по льду. Тот, кто ездил по льду на машине, позвоните нам, пожалуйста. 7373-948, если вы ездили... по льду, по рекам, на машине. Если вы ездили, пересекали реки, озера по льду, 7373-948, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Здравствуйте, вы ездили по льду.
Дядя Эй, да, друг полковника, но не об этом, не о миллиардах Януковича.
Нет, подождите, вы ездили по льду.
Почему?
Нет, заблуждение, ну, мне кажется, заблуждение, вот просто говорите все, это смешно. Алло, здравствуйте, вы ездили по льду?
Да, добрый день, Павел, Москва.
Да, Павел.
Да, я ездил в Москву, когда я жил в Самаре, да. Вот зимой были зимники на ту сторону, там, да. Рождественные, ну, чтобы там... Да, добраться, вот. А, ну, как это происходило? Во-первых, МЧС или ГИМС в то время, они, значит, организовывали зимники были такие апробированные, то есть со знаком УТК.
То есть вы знали, что если вы идете здесь на легковушке там или на джипе, что точно понимали, что там Урал перед этим ездил?
Нет, смотрите, а машина была не моя,
да.
Вот, а машины пускали только такие, ну, рамные вот грузовики, да?
Да.
То есть кто ехал на легковушке, их сразу тормозили и разворачивали.
Да.
Вот. Потому что это были, ну, там УАЗики, ну, кто-то, ну, бомбил, понятное дело, да, вот джипы какие-то здоровые.
Да.
Вот. Ну, главный полный привод и полный вот этот, вот такой честный полный привод. Вот, ну, то есть, естественно, очень страшно ехать по зимнику. Даже там была минус 20, минус 30, лед большой. Когда видишь МЧСов, тогда то вот они машут там флажком, рукой говорят, нормально, можно ехать.
А вот быстрый лис пишет, если машина провалится на половину глубины, дверь зажимает льдом, и ее вообще нельзя открыть.
Я думаю, МЧС все знают об этом, и то есть они там все пробуют, меряют лед, да, и не пускают просто так. То есть, скорее всего, если это и был там Янукович, какие-то люди, вот, да, погибли на Байкале, скорее всего, они ехали дикарями, мне кажется, и такие, знаете, ну, как драйв, экшен там.
Да, понты,
ну, понты. Это, ну, да, как вы говорили, да, деньги не считают, там, жизни не знают, там, и вот, то есть совершенно другие
ценности. Любую тему можно продавить, конечно, это вам нельзя, ему можно, вот и все. Да,
наверное, да.
Да. Ну, Денис, кстати, из Самары. Денис из Самары. На 33 телефон. Давайте пропустим Дениса из Самары. Он каждый год ездит по льду. Мне нужен Денис из Самары.
Тут же есть момент, вот пока мы ждем Дениса из Самары. То есть одно дело, когда ты переправляешься по льду из точки А в точку Б, а другое дело, когда ты просто там катаешься. И вот если ты просто там катаешься, ты постоянно вот заходишь в этот юз, в этот дрифт, ты обязательно будешь пристегнут и обязательно с заблокированными
дверьми,
потому что тебя иначе выбросит.
Который постоянно ездит по льду. Денис, здравствуйте, расскажите, в чем наука?
Алло,
в чем наука? Давайте.
Ну, я, кроме котировки, я еще охотник, я каждый год езжу. У меня за Волгой, в принципе, домик есть.
Так.
Приходит. На самом деле это очень опасно, правильно, двери не закрывают.
Да.
В основном первые проходят снегоходы, и уже по дороге снегохода уже УАЗик, едем на УАЗик. Лично я под лед на машине ни разу не проваливался, но на лыжах проваливался.
Ну скажите, вы на лыжах проваливались, объясните нам вот эту вот ситуацию, когда он выезжает на автобусе мультивэн, вот здесь попробуйте вы, как вы ее видите, он выезжает на мультивэне на лед, там как будто...
Ну, я вам могу сказать, я, конечно, не знаю, что там было, но на самом деле, по всей видимости, это, наверное, было нетрезвое состояние. Во-вторых, мультивэн все-таки тяжелый, и неисследованная дорога была. Сначала лучше пройти правильно, посмотреть. Ну, чистая глупость получилась. А двери действительно надо держать открытые.
То есть открытые вовсе нараспашку или, по крайней мере, не зашивают?
Ну, придерживают. Люди, когда сидят, просто даже их приоткрытые держат, если какая-то опасность есть. Потому что, ну, машина проезжает, вот мы мерили, если сантиметров 20 лед, сантиметров 15, проедет.
Проедет.
Ну, спасибо. Вы понимаете, глядите в чем. Вот, я вам скажу очень важную вещь. Понимаете, по крайней мере на Волге. Там да. очень коварная есть. Вода же на грязь постоянно сдается. И около берегов. Около берегов. Да. Вот именно не посередине, а около берегов. Подталкивает. Ну, как бы вам сказать, изгиб получается. И вот да. около берега намного опаснее, чем посередине.
Вот слушайте еще впечатление. Заезжал на лед на Николиной горе на Москву-реку в -35. Мы, осветив фарами прорубь, купались. Не провалились. Это Сергей из Одинцова. Еще. А вот Серый пишет, он по Амуру вдоль Амура гонял из Владика, значит, ну, видимо, дойдя до Хабаровска, выходил на лед Амура и по Амуру несся. Никаких правил
нет. Вы знаете, я не знаю, на Амуре есть у нас ГЭС, стоят какие-нибудь гидроэлектростанции?
Не сразу, нет. Нет.
Ну, это большое дело от гидроэлектростанций, которые зимой спускают воду, понимаете? Да. Если Амур стоит, то он стоит. А если на Волге ГЭС спустит воду, то около берегов и где-то могут плыть. У нас Волга бывает и не замерзает в таких местах.
А вот Ирина, в детстве в 70-х зимой всегда ездили из Благовещенска, это на Амуре тоже, в Березовку через Зею, по льду. Была ребенком, но помню до сих пор, всегда ехали очень медленно, и двери были открыты.
Ну вот, правильно, о чем здесь разговор. Всегда, ГЭС, да, большое имеет значение ГЭС. ГЭС спускает воду, и поэтому лед очень коварный. Не,
Зея, Азейская что-то есть. Хорошо, товарищи, оказалось, что у нас какое-то невероятное количество специалистов езды по льду.
Знаешь,
нам это не понадобится полгода.
Знаете, как их называют? Да, вот на севере, на Байкале. Да. На Байкале сейчас только что прочитала вот людей, которые знают, как передвигаться по льду, их называют ледовые волки.
Ледовые волки.
Да, вот так интересно.
Не знал про двери, говорит Сергей Заденцов. Все, Сергей, мы теперь, если с вами едем, то строго придержим двери руками. Договорились? Все. Либо веревку какую-то между этими вешаем, чтобы дверь не защелкивалась. Очень важно. Потому что толкнул двери, кубарем катишься на лед. В этом смысл. Все. Спасибо большое всем ездокам по льду. Нам на 6 месяцев это не понадобится. Следующие 6 месяцев мы надеемся на всякую такую весну и другую канитель. Не прочитать, еще очень хороший человек написал, 28-й, а мы падали в шестером в 21.06 в «Жигулях» в Москву-реку, еле выбрались, льда не было, но чертовски все равно было холодно. Ездили 5 лет по льду из Зарубина во Владик через залив. Был случай провала, рассказывает 73-й. В Тверской области снега на полях уже нет. Иван Слайн. Ну, это у вас нет, а у нас, пожалуйста, вчера снег выпал. О чем вы говорите? Вот. Чуть позже. Знаете, что я хотел? Почему не дышал из Нипеля? Из какого Нипеля?
Не понимаю.
Надо было выкрутить Нипель и дышать из покрышки. Я правильно вас понимаю? Хорошо. Давайте еще пару слов об Украине скажем. Очень интересное интервью вышло Коломойского. Он собственному своему телеканалу рассказывал. И сегодня я читаю в газете «Ру» статью, где оказывается, что его отношения с Порошенко разруливает посол Соединенных Штатов. Вот это мне понравилось невероятно. То есть теперь арбитр по бизнес-спорам, именно по бизнес-спорам строго, да, это посол Соединенных Штатов. Если киевские олигархи, а мы знаем, что Порошенко это один из киевских олигархов, значит, если киевские олигархи начинают что-то делить, то они идут за разделом, за словом,
каким-то, за знанием,
за справедливостью, за понятиями к американскому послу. И, например, сейчас, насколько я понимаю, американский посол сказал, что Коломойский должен убраться, потому что честно все. Дело в том, что там он в Транснафта в этой был, да, у него 42% у Коломойского. Угу. И 42, запомни, пожалуйста, это важно окажется сейчас. Значит, и был закон там внутри по уставу, что решение принимает 60 плюс одна акция. Понятно, 60 плюс одна акция без Коломойского решать нельзя, понятно, да?
18 не хватает.
Нет, не хватает двух.
А, двух.
60 плюс одна акция. Значит, а он два здесь пережимает, как бы, все. И получалось, что без Коломойского нельзя решать. Приняли новый закон быстренько в парламенте, где 50 плюс одна акция. То есть Коломойского можно пробрасывать, в том числе при назначении руководства. И посол США разрешил это. Посол США это разрешил. Это очень смешно.
Как вот хорошо, это, когда вот посол не... США разрешает.
Нет, это потрясающая страна. Это потрясающая страна. Это удивительная, невероятная страна, где люди по уставу, ну, правда, крупного предприятия, по уставу, идут к американскому послу, чтобы он решил проблему, понимаешь? Но это удивительно, согласись, а?
Соглашаюсь.
Согласись, пожалуйста. Хорошо. Да, что вы хотите? Значит, меня все время спрашивают про Сингапур. Про Сингапур я хочу обсуждать, да. Про Сингапур я хочу обсуждать, и я спрашиваю, почему мы не Сингапур. А мы можем как Сингапур?
Это что-то... смотря как. Это смотря как.
В Сингапуре объявлен недельный траур по первому премьер-министру страны. В Сингапуре объявлен общенациональный траур. Надолго, на несколько дней. С 23 по 29 марта. Умер Ли Куан Ю, человек, который создал современный Сингапур. Авторитарный правитель и прекрасный аргумент, Ли Куан Ю был прекрасным аргументом в споре с демократами. Демократы говорили, что всегда процветают только демократии, значит, и я всегда им ответствовал, а Сингапур? Сингапур не демократия, Сингапур авторитарное правление. Ли Куан Ю сейчас умер, но мы знаем, что сейчас траур объявил его сын. Сын сейчас возглавляет глава правительства. Понятно? То есть, чтобы вы понимали, это в России называлось бы авторитарной диктатурой, и это называлось бы в России кумовством, и докатиться...
А в Сингапуре это называется парламентская республика.
Парламентская республика. Объясни, пожалуйста, что ты знаешь о Сингапурской парламентской республике?
Значит, что представляет из себя парламентская республика, которая называется Сингапур?
Да.
Плюнул на дороге, штраф 500 баксов. Выбросил бумажку из окна автомобиля.
Ну, ты же говоришь сейчас о легендах.
500 баксов. Нет, нет. Изначально так вот жители Сингапура приучали к порядку. Для того, чтобы побороть пробки, после 6 часов вечера было запрещено в машине ехать одному. Ты обязательно должен был подвезти кого-то из своих коллег, чтобы вот вся эта толпа из автомобилей не собиралась.
Я хочу тебе сказать, что в России не работают эти штрафы. Пожалуйста, сделай. Плюнул на дорогу, $1 миллион штраф. Дальше что?
Вот, а в Сингапуре нет, работают? Почему?
Ну, давай, у нас, в России, давай. Плюнул на дорогу, $1 миллион штраф, и?
Буду плевать в машине.
Ты будешь плевать и на дорогу тоже, а кто тебя штрафует?
А кто меня поймает?
Никто.
А вот кто меня поймает? В Сингапуре боятся.
А почему?
Система наказания жесткая, то есть изначально...
Да. Нет, система контроля жесткая.
Система контроля и система наказания.
Все друг на друга стучат, это совершенно другая нация. Ну, как вы понимаете? Кто был в Сингапуре, позвоните нам, пожалуйста. 7373948. Сингапур – это мечта всех людей, симпатизирующих авторитарному правлению.
Мужчин, кстати, палками забивают за наказание. Ну, есть одна такая форма наказания.
Смотрите, значит,
штраф платить
Ли Куан Ю, сейчас, пожалуйста, Обама в слезах, значит, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в слезах, все решительно в слезах. Великий человек Ли Куан Ю, авторитарный правитель, зажимавший, подмораживающий политические свободы, который создал современный Сингапур, процветающий, блистательный Сингапур, многонациональный. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Виктор, Москва. Буквально осенью был в ноябре в Сингапуре по деловой поездке.
Поделитесь впечатлением.
Не только с туристической, сколько и с бизнесовой стороны.
Да, поделитесь впечатлением, пожалуйста.
Первое впечатление... Это другая страна, другая планета, даже, скажем так, очень похоже чем-то на Японию, да. Но близкое в то же время к нам. То есть люди, несмотря там на то, что они там действительно зажаты, то есть там свободы слова, даже местные говорят, что это большие проблемы, не говорят там уже о каких-то налогах, таксах,
да,
все про все, за чих, за пых,
да.
Но люди при этом все дружелюбные, рады видеть, приглашать в гости, в чем-то менталитет даже схож с нами.
Скажите, вы встречались там в основном с китайцами, с малайцами, с кем?
Местные жители, то есть это и Китай, это там и Тайвань присутствует, сами сингапурцы. В общем-то, нация достаточно многонациональная.
Спасибо. В момент обретения независимости, я почитаю вам в Вики, про Сингапур представлял маленькую бедную страну, которой приходилось импортировать даже пресную воду, строительный песок. Соседние страны были настроены недружелюбно. Треть населения симпатизировала коммунистам. Значит, Ли Куан Ю приходит к власти, и заявляет, что он возглавляет группу буржуазных, буржуазных людей, лидеров, получивших английское образование. Значит, дальше. Мы приветствовали каждого инвестора. Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать производство. Первое. Второе. В результате американские транснациональные корпорации заложили фундамент масштабной высокотехнологичной промышленности Сингапура. То есть он на коленях там, значит, простилал дорожки перед любыми американцами, которые заходили в Сингапур. Раз. Второе. Высочайшая коррупция. Ли Куан Ю так сказал в начале. Коррупция – одна из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение. Это было частью их жизни. Борьба с коррупцией началась путем упрощения процедуры принятия решений, удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных, простых правил, вплоть до отмены разрешения лицензирования. Резко подняты зарплаты судей. У нас это ничего бы не остановило.
А у нас, кстати, судей. Поднимали судьям зарплату.
Ничего это не останавливает. Ну и что, значит, они становятся богаче, больше взятки берут. На судейские должности были привлечены лучшие частные адвокаты. Зарплата сингапурского судьи достигала несколько сот тысяч долларов в год. Например, в 90-е годы у сингапурского судьи зарплата была нормальная, свыше 1 миллиона долларов в год. А жестко подавлены триады, организованные преступные группировки. Личный состав полиции заменен с малайцев на китайцев. Малайцев выгнали, китайцев поставили. Значит, малайские полицейские бунтовали и так далее, и так далее. Были проблемы. Госслужащим, занимавшим ответственные посты, подняты зарплаты до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Это вам к вопросу о зарплате Сечина. Да? Значит, госслужащим, даже министрам, до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Дальше. Был создан независимый орган с целью борьбы. А это, мне кажется, сделано. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией. Были расследования против близких родственников Ли Куан Ю. Угу. Против его близких родственников. Ряд министров и высших чиновников, увлеченных в коррупции, были приговорены к разным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Так далее. Значит, одно из самых некоррумпированных государств мира сейчас. Верховенство закона, это возможно?
Возможно.
Нет, невозможно.
Почему невозможно? Если общество невозможно. Это принимает, то это абсолютно
скажите,
возможно.
Скажите, пожалуйста, сейчас, когда мы вспоминаем о Ли Куан Ю после его смерти, ему там 90 что-то такое лет, короче, 91, не помню. Значит, давайте скажем себе, реформы, которые он провел, авторитарные, абсолютно авторитарные, он авторитарный, такой почти диктаторский правитель, который превратил в бедный, несчастный, замызганный Сингапур в блистательный Сингапур. Абсолютно блистательный Сингапур. С 59-го года он правил. А сейчас его сын сидит. Понятно, да, степень демократии? Она равна примерно нулю. Она примерно равна нулю. Но это блистательный пример авторитарного правления. У нас в России возможно повторить успех Сингапура? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Мы в России здесь можем повторить пример Сингапура. Борьба с коррупцией, абсолютное верховенство закона, абсолютно значительный суд. Вот это все возможно. 7373948, говорим по телефону. Да, и голосование пошло, только я его не вижу. Подождите, результат голосования. Уникальных голосов ноль. Секундочку. Я снова нажму голосование. Простите меня, пожалуйста. Значит, мы можем... Вот. Сейчас должно. Мы можем повторить успех Сингапура. Авторитарное правление, все как надо. Давайте. Значит, мы можем повторить успех Сингапура. Невероятные инвестиции. Весь мир приходит к ним. И это раз. Полное отсутствие коррупции, это два. И верховенство закона, это три. Мы можем повторить успех Сингапура, а главное, должны и можем, да. Может быть, и должны, но не можем, нет. 134-21-36. Можем, 134-21-35. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, почему да?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, тут у нас не получится, потому что у нас очень большая территория.
Почему?
И так массово охватить...
Да нет, охватывается же, можно мне возразить? Охватывается не территория, а люди.
Безусловно, но проконтролировать людей надо контролировать, к сожалению. А проконтролировать небо людей на небольшую территорию просто легче и проще, чем на огромную территорию.
Странно. Вы кипятите молоко в маленькой кастрюле, а на другой конфорке я кипячу молоко в большой, на большой конфорке в большой кастрюле, 10-литровой. Значит, а какая разница? Да никакая, просто смотрим за пенкой.
Вот на эту тему я не подумала, спасибо.
Какая разница?
В большой кастрюле закипит, будет кипеть дольше. Дольше будет кастрюля нагреваться. Ну дольше нужно раскачивать. То есть одно дело, когда мы берем Сингапур, а Сингапур это 5 миллионов, а другое дело, когда мы берем 142-миллионную Россию.
Ну так дольше, 20 лет раскачиваем, почему мы не можем раскачать-то? Они, допустим, за год, а мы за 5.
Ну, значит, ну, как мы в этом направлении двигаемся
я
или не двигаемся?
Понимаю,
в менталитет все упирается. Ну, смотрите, китайцу сказал, взял палку, копай.
Ну, о чем ты говоришь? Ну, какой менталитет? Ну,
подождите, китайцу дали палку и сказал, возьми палку и копай,
и он будет
копать.
Мы же имеем дело в Сингапуре с тотально, в прошлом, тотально коррупционной страной. Тотально. Вот тебе менталитет. Менталитет. Сингапур, 59-й год. Момент, когда Ли Куан Ю приходит к власти. Значит, тотально коррупционная страна. Вообще за все баблос. Вообще
да,
за все.
И тотально бедная.
Антисанитария.
И тотально бедная. А потом туда пришли американские бабки, и стало все хорошо.
Почему? Американские бабки, могли прийти английские бабки, могли прийти другие бабки. Пришли бабки, откуда они имелись. Они там были, американские. Да. 7373948. Я продолжаю. Мы можем повторить успех Сингапура в борьбе с коррупцией, привлечение инвестиций, превращение страны в такой всемирный, всемирное привлекательное место для инвестиций. Да, можем. Верховенство закона. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Результат пока предварительный вот какой. 46% считают, что можем. 54% – что не можем. 54% считают, что не можем. Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можем,
я
не
думаю,
можем?
Что можем, но, в общем-то, нам не надо и на... Как бы Сингапур, она не является независимой страной. Уйдут американские бабки, и что? Они ничего, так же упадут в каменный век.
Безусловно, нет. Безусловно, нет. Они держат уже сегодня европейские и китайские бабки. О чем вы говорите?
Уйдут европейские и китайские. Но вот санкции, допустим, по принципу иранских на них наложили, и все, они каменный век.
Не знаю. Вы думаете, да? Дайте мне подумать.
Нет, нет. У нас есть амбиции какие-то, а имперские и прочие... Даже поводу пустить, впрочем. Мы должны сами все делать. Инвестиции наши же.
Наш. Дайте подумать. Ведь то, что вы сказали, интересно и требует осмысления. Спасибо. Спасибо. Интересно, да. Сейчас, смотрите, 9 часов 30 минут. У меня голосование. Я его останавливаю. Я вам только быстро скажу результат. 45 на 55. 45% считают, что мы способны повторить успех Сингапура. 55% нет. Голосование. Обзор печати. Будем обсуждать.
Обзор прессы.
9.35 в Москве, листаем свежую прессу. Почти половина от общего количества российских туристов отдают предпочтение бюджетному отдыху на море. Только примерно 10% любят неожиданности. Об этом говорят эксперты Высшей школы экономики. И сегодня этот материал публикует независимая газета. Как уточняют эксперты, 45% от общего количества туристов предпочитает недорогой отдых на море. Чаще всего в этой группе оказываются жители России с низким или средним уровнем доходов, поясняют эксперты Высшей школы экономики. Еще около 30% туристов с уровнем доходов выше среднего считают основной целью отдыха покой в сочетании с экскурсиями и спортом. И чем выше доходы россиян, тем больше они склонны к туристическим экспериментам, показывает исследование ВШЭ. Сегодня об этом подробнее читаем в независимой газете. Коммерсант сообщает, что вчера в столице прошла первая за несколько лет масштабная акция протеста против градостроительной политики московской мэрии. Жители Новой Москвы на митинге потребовали изменить маршруты, проектируемых в Троицком и Новомосковском административных округах трасс так, чтобы сохранить лесопарковые зоны. В столичном представительстве сообщили, что намерены создать специальную рабочую группу по корректировке проекта развития территории округов с учетом мнения протестующих. И сегодня об этом пишет подробно Коммерсант в материале, который называется «Новая Москва встала поперек дороги». Еще российская газета сегодня сообщает, что молодым водителям придется ездить с ограничениями, мотоциклистам добавят скорости, а школьным автобусам разрешат ездить по выделенным полосам дорожного движения. Такова суть новых поправок в правила дорожного движения. Проект постановления правительства подготовлен МВД. Чуть подробнее По ныне действующим правилам, на мотоцикле, например, вне населенных пунктов разрешено ездить со скоростью не более 90 км в час. Предлагают делать 110 км в час, а для молодых водителей, стаж которых не превышает 2 лет, на любых загородных дорогах разрешит передвигаться не быстрее 70 км в час. О том, какие еще поправки готовят МВД, сегодня подробнее читайте в российской газете. Материал называется «Молодым не гонять». МКРУ сегодня рассказывает, что Минприроды предлагает жестче карать за торговлю краснокнижными животными, прошу прощения, в интернете. Это деяния могут приравнять к уголовному преступлению. Решили бороться с теми, кто в интернете пытается продавать животных, условно говоря, из красной книги, но под краснокнижными животными предлагает покупателям обычных братьев наших меньших, которым отнюдь не грозит вымирание. Вот подробный материал сегодня в «Московском комсомольце». И еще в «Ведомости» сегодня сообщают, что покидающая Россию General Motors предложила дилерам выкупить машины с ее складов с дисконтом в 25-30%. Но не все дилеры спешат этим воспользоваться. Почему именно, сегодня рассказывает газета в «Ведомости». 9.38, это был обзор печатина «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Так, приступаем к Сингапуру, как мы и обещали. Давайте, рассказывайте, вот почему получится, почему не получится. Я сейчас, результат голосования. Сингапур – это блистательный успех. С 59-го года, когда приходит к власти, сейчас хоронят Ли Куан Ю, диктатора, авторитарного правителя Сингапура, который пришел к власти в 59-м году во главе группы людей с английским образованием, как он сказал, прогрессивно мыслящих людей с английским образованием. И Сингапур делает блистательный прорыв в развитии. Мы можем повторить успех Сингапура, да, в частности, это борьба с коррупцией и привлечение инвестиций. То есть наведение абсолютного порядка, абсолютного закона, абсолютно не коррупции и при этом колоссальных инвестиций. Вот успех Сингапура, мы можем это повторить, 45% считает, и 55% считает, что ничего мы такого мы не можем повторить. Алло, здравствуйте, да?
Вы же в курсе, что в Сингапуре есть смертная казнь?
Ну и что? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Значит, я бывал, во-первых, в Сингапуре в 95-м году и в 2006-м.
Сравните.
Значит, лично мое мнение, в 2006-м город выглядел гораздо более запыленным, неухоженным каким-то вот, нежели в 95-м.
Да.
Так что вот просто даже на этом уровне вот все вот эти вот разговоры о взлете и продолжающемся подъеме, как бы, у меня лично вызывают, ну, некое такое вот опасение, скажем так.
Ага, ага.
Во-вторых, в 2006 году, когда мы были на обзорке, гид нам вкратце рассказала, как вообще все происходило. Что вот был Ли Куан Ю, великий, да, ужас, как бы, да, могучий, все вот это сделал. В какой-то момент он устал, надоел, еще что-то там. Выбрали некого премьер-министра, то есть тот ушел, как бы, все хорошо.
Да, да, да.
Ли Куан Ю начал его учить, и я остался вот в должности, придумали ему должность министра-воспитателя, ага, который будет просмотреть. И все, в принципе, было хорошо, но в какой-то момент газеты начали вдруг поносить вот этого нового премьер-министра. Поводов не было абсолютно.
Да, но с учетом, что это авторитарная страна...
быстро,
да,
ушел в отставку, да, и стал премьером сын Ли Куан Ю.
Все,
значит, затем вот такие характерные штрихи были. Когда на Синтозе, значит, начали думать, а не построить ли им казино,
да,
очень многие были против, в том числе там по моральным, по этическим, по каким-то еще, по каким-то соображениям. И тут Ли Куан Ю совершенно случайно, вроде как бы, между прочим, сказал, а почему бы нет? Мне кажется, это хорошая идея. Совершенно моментально все те, кто были против, стали абсолютно за.
Ну, это авторитарное правление. Ничего. Послушайте, ну вы же говорите...
Нет, вы понимаете, вся проблема в том, что мы там не живем, и мы не знаем, каково живем.
Почему это невозможно в России? Почему?
Почему? Не очень хорошо, и насчет коррупции, к сожалению, вы не правы, она там есть. Про нее просто очень хорошо молчат. Опять же, местные про это рассказывают. Даже про бытовую какую-то коррупцию.
Ну, скажите, дайте пример. Мне же интересно, мы изучаем вместе с вами. Пожалуйста, дайте пример коррупции. Местные рассказывают.
Пример? Да, да, хотя бы когда мы туда ехали на автобусе, вот через колосок. Да, кстати, еще один момент. Вот экономическое чудо Сингапура, оно, да, в очень большой степени построено на малазийской рабочей силе. Если вы знаете, какой там построен вот переход между Малайзией и Сингапуром, как бы, mm-hmm, насколько стоит, насколько проходов и так далее. То есть это все заточено под колоссальные людские массы, которые каждый день утром и вечером туда-сюда вот, соответственно, мигрируют. А насчет взяток, мы, когда ехали соответственно, из Малайзии в Сингапур, вот наша там компания.
Да.
Вот. Ну, у нас, как у русских туристов, было с собой то, что мы набрали там в дьюти-фри Москвы, там еще что-то, то есть абсолютно без задней мысли.
Да.
И, соответственно, нас попытались взять за жабры на Сингапур, откуда спиртной, не ездили выторговать, еще чего-то там.
Да.
Вот. Соответственно, начальнику вот этой вот таможенной службы было объяснено, вот, смотрите, здесь наклейки, это дьюти-фри, мы закупали еще в Москве, тут привезем исключительно для себя, там, да. У нас вот веселая компания. Все было хорошо, все было нормально. Он сказал, да, хорошо, проходите, но две бутылочки он себе оставил.
Две бутылочки оставил?
Да.
С улыбочкой или как-то
так? Абсолютно, очень вежливо, но оставил.
Интересно. 7373948. Интересно. 7373948. Скажите, пожалуйста, бывшие страны СССР придется оккультуривать. Оккультуривать, пишет 13-й. Только возврат к методам 30-х годов. Можно вести порядок и победить коррупцию. 2003-й. У нас таджиков достаточно, а чуда не получается. Ха-ха, говорит мир. Мнение непрофессиональных людей зачем? Ну, Свет, звоните вы. Ли Куан Ю. Воровство у собственного народа неприемлемо. Да. Нет человека, который возьмет на себя ответственность за все, говорит ЗТС. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Сингапур страна достаточно маленькая, и повторить, отвечая на ваш вопрос, можем ли мы повторить? Можем.
Да.
В принципе, этим и занимались. Только кто ж нам даст, если Россия станет такой привлекательной, как Сингапур?
Это что тогда будет? На слово маленькое я вам отвечу. Давайте сделаем некоррупционную страну хотя бы в пределах МКАД или Петербург. Что значит маленькая? Маленькая, ну хорошо, давайте сделаем в маленьком городе Петербурге или в Москве.
Это все правильно. Мы это можем сделать, и, возможно, эволюционным путем бы потихонечку до этого дошли. Но чудо Сингапура нас интересует не столько с коррупцией, и с коррупцией тоже, но еще как экономическое чудо.
Да, но если
вот экономическим чудом, знаете, а с экономическим чудом сложнее. Не даст. Мы начали вроде как подниматься. Вот тебе, пожалуйста,
не
мы
сложнее,
сейчас имеем все, что имеем.
Не сложнее.
Нас будут душить.
Нет, слушайте, душить, я вам объясню. Значит, если где-то хорошо, то деньги туда идут. Вот и все. Если где-то хорошо, деньги туда дают. Больше того, будут запрещать, а вы туда пойдете. Там как медом намазано. Как медом намазано. Понимаете? Если хорошо, то вы сами туда. А вам скажут, но запрещено, и надо 3 километра ползти на животе. Значит, поползем. Если нам с вами, конкретно с вами, скажут, что деньгам нашим будет хорошо вот в этом месте. Но туда запрещено. Значит, мы на животе поползем. Значит, мы вплавь отправимся. Деньги, если они место какое-то любят, они его любят.
Значит, нужно наработать над образом Москвы, делать ей пиар.
Значит, у меня все слова. Ты вот, понимаешь слова, что у нас большая страна. И что? И что?
Ну, вы предложили сейчас здравую идею взять город и сделать.
Значит, так, большая страна не годится. Давайте возьмем маленькую страну, Москву. Просто Москву возьмем и скажем, часть страны, это прекрасная маленькая часть страны с более зрелым пониманием, желанием будущего, чем вся остальная Россия. Правильно? Давайте Москву сделаем. Хорошо. У вас сейчас есть прекрасная новая часть страны, отделенная такая, и чистое поле для эксперимента. Часть России называется Крым. Пожалуйста, сделайте в Крыму Сингапур. Сделайте в Крыму Сингапур. Ни хрена же.
Это, кстати, очень просто.
Да, очень просто. Это просто.
Алло,
это...
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Ну, знаете, все-таки размер, он действительно играет важную роль. Об этом много я всяких информации слышал об этом.
Да.
Вот. Ну и вот вы говорите, если да, вот Москву сделать такой некоррумпированной. Ну
да.
И что, все прогрессивные люди, которые хотят и любят деньги, они отсюда убегут. И превратится Москва у нас не в Сингапур, а в какой-нибудь там захолустье.
Я этого не понимаю.
Я вот как-то так думаю.
Чуть-чуть о размерах еще подробнее. Чуть-чуть. Потому что я не до конца это понимаю. Что значит у нас большая страна и что?
Ну, допустим, вот Ли Куан Ю, да, разобрался с каким-то количеством чиновников, да, потому что, говорят, он и кроваво там разобрался.
Да.
Ну, допустим, Путин сейчас захочет сделать то же самое. Вот представьте, сколько ему придется взять на душу, чтобы разобраться с такими чиновниками. То есть это будет в разы, это будет во много
мы
раз
с вами.
Больше.
Ну, давайте, вот как вас зовут? Как вас зовут еще раз?
Михаил.
Михаил, мы с вами берем какую-то область. Ну вот, мы с вами берем область. Или область действия, или область по территориальному. Давайте, какая вам область поприятнее?
Калининград очень подойдет, мне кажется.
Кстати, мы с вами берем Калининград. Нам с вами надо реально в первом эшелоне иметь 50 человек, ну, своих людей, чуваков. А значит, и надо, чтобы у каждого была команда не менее 10-20 человек, да? И тогда мы зажмем эту область так, что вообще муха не пролетит. Вот нам надо 50 умножить на, там, на 20. Нам нужно 1000 человек. 1000. Причем мы с вами лично знаем примерно 20-30 человек. Ну, вместе 50 наберем. Значит, а что за проблема-то? Я не вижу этой проблемы. Ну, давайте.
Ну, знаете, по факту надо смотреть. То есть, если это не происходит, власти борются, но... объемлить, то есть это нужно в каждой области, нет, чтобы точно был свой человек. Это как минимум он должен быть просто, ну, непоколебимым. Вы понимаете, и у него, как вы говорите, должно быть еще там 20 таких.
Я думаю,
ну,
что
вот, как мы видим, желания. Мы не можем найти таких
я
людей.
Я думаю, что это проблема желания, больше ничего. Отсутствие желания.
Ну, это само собой, но сам факт, как ничего. Бы по факту это очень тяжело. Вот, я-то не против был бы, чтобы у нас было, ну, подобие. Ну, не так жестко, может быть, но к порядку надо идти. Я считаю, в советское время было больше порядка, чем сейчас.
Нет. А расстреляйте 10 министров, остальные чиновники все поймут. Ли Куан Ю. Рус, это вы придумываете? Ближайший пример для нас — это Белоруссия. Белоруссия, например, авторитарная страна, где все работает чудом. Вот из Крыма на патриотическом подъеме реально сделал Сингапур. Слушайте, победить коррупцию — расстрел, конфискация, говорит Том. Не надо в каждой, сделайте хотя бы в одной. Чего в одной? Да, и русский там живет удобнее. Да, и легче в Китай добраться, чем в Крым. Чемодур. Где там? В Сингапуре? Рыба с головы гниет. Скажите мне, пожалуйста, это пишет 19-й. Я хочу спросить вас о главном. Вот сейчас вырисовался вопрос. Мы не можем стать как Сингапур из-за...
Потому что мы не хотим?
Из-за размеров? Или можем? Вот я не понимаю, почему мы не можем из-за размеров.
Из размеров? Ну, потому что это огромная территория. Это надо же построить. Для того, чтобы в Сингапуре построить, там, я не знаю, несколько роскошных отелей или бизнес-центр, надо, например, ну, условно говоря, 10 миллионов. Ну, я вот прям вообще из воздуха беру. А в России это надо будет 110 миллионов.
Нет, если регионы опережающего развития, зачем нам в России сразу 110 регионов? Давай выделим 3-4 центра опережающего развития и понеслась.
Так, зачем? Так в этот центр опережающего развития все будут съезжаться, а все остальное будет разваливаться.
Редакция, у нас редакция, 60 человек.
Так.
Значит, уже я могу сказать, что я могу взять 6 регионов, по 10 человек туда отправить. По 10 человек. То есть у меня есть точное абсолютно понимание, что я собираюсь делать. И точно у меня есть карт-бланш.
А где у вас гарантия, что если нам, например, кому-нибудь из нас не сорвет башню, и мы не...
Для карт-бланша сниму, и все. У меня должен быть спецназ, который вас снимет ночью, и до свидания.
А с какой вам нужен? Вот нас 60 человек, а сколько вам нужно спецназа, чтобы за нами следить?
Спецназа?
Да.
Пока ты там не обрастешь своим спецназом, мне много не надо.
Ага.
А когда обрастешь своим спецназом, надо много. У меня будет ВДВ. Понятно? Все нормально. Я тебе говорю, да это выдуманные трудности. Нужна просто воля. Просто воля отмороженная. Отмороженная воля нужна. Понимаешь?
То есть вот из разряда «я хочу построить город».
Не надо быть хорошим.
«Я хочу построить город на Неве». Да, вот такая вот воля, да?
Да, нужно иметь волю, которая полностью отморожена, которая не хочет быть хорошей или там нравящейся кому-то, а которая просто на все наплевать, понятно, и все. Вот такая воля нужна. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий.
Да,
мне очень приятно вас слышать. Но я попытаюсь объяснить за 30 секунд, почему...
Пожалуйста, Геннадий, да.
Очень просто. Дело в том, что мировая торговля России занимает 2,5-3%, а Сингапур пропускает через себя транснациональные компании, которые занимаются 80% торговли. Поэтому пока транснациональные компании лобби в России иметь не будут и не увидят Трансип как альтернатива Сингапуру, что бы ни делали, какие бы это самое заявление ни делали, сколько бы вы ни расстреливали, чепуха.
Нет,
спасибо за внимание.
Ну, я все-таки очень разочарован тем, что вы считаете, что вопрос в деньгах. Я разочарован. Ну, какая воля? Надо разделить сотрудников на две группы и поощрять стукачество, говорит Ю. Воля и коррумпированный спецназ Бугога, говорит Соломон Моисеевич. Ну, давайте, открывайте мне секреты, открывайте мне ваши взгляды. Я думаю, что это просто нехватка воли у нас. Отсутствие Сингапура у нас, просто нехватка воли. Алло, здравствуйте, да, прошу.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Вот по поводу...
Сингапура, прошу.
Да, Сингапур. Абсолютно никакой роли не играет размер. Я вам приведу просто пример соседа нашего Казахстана.
Да.
Тоже немаленькая страна. Вот там очень легко победили детскую преступность. Очень легко. То есть после 10 вечера ты не имеешь права выходить на улицу без сопровождения взрослых.
Да.
Участковый раз в неделю приходит в школу, смотрит посещаемость. Если ребенка ловят на улице без сопровождения взрослого, там такие штрафы приходят. Мама, не горюй родителям.
Ну вот. Ну вы понимаете, при чем тут размер? Вот размер, мне кажется, вопрос
в методе. Абсолютно никакой роли размер страны не играет.
А в чем тогда? А в чем тогда? Вот давайте, размер не играет роли. А почему мы тогда...
Заставить соблюдать законы. Все.
Заставить соблюдать законы. Ну давайте, а как это сделать? Как?
Как, вот, допустим, опять же, пример Казахстана, да?
Да.
Родители на первой стадии, да, пробовались договориться с полицейскими.
Да.
Ну, типа, не сообщайте там то все на работу, потому что там реально большие проблемы у родителей возникают.
Да.
Производились так называемые контрольные закупки. Ну, то есть, ребенок там, давай договоримся, я сейчас маме позвоню, она денег привезет.
Да.
Мама привезла, и его сразу увольняют с работы.
Подождите. Значит, у нас, в принципе, здесь закон, это право торговать законом, понимаете? Вот смотрите, давайте... Вот, давайте
надо исключить эту возможность.
Ну, как ее исключить? Ну, давайте вот создадим закон, что исключена возможность торговать законом. Создаем такой закон. Я подхожу к Байкалову и говорю: Байкалова, вот по новому закону так получается, что я тебя могу вышвырнуть и еще пару лет тебе, и потом еще, значит, какой-то штрафной билет там какой-то запретный и так далее. Никуда тебя не возьмут на работу. Волчий билет.
Значит, для этого основания же нужны, а не ваши там.
Я говорю: Байкалова, да, кстати, вот у тебя неплохой компьютер, я вижу, и я ее заберу. Не, а у меня основания будут. Я заберу у нее компьютер. Значит, любой закон здесь, в России, закон любой, есть право торговать законом. Понятно? То есть моя принадлежность к касте торговцев законом означает, что я торгую законом. И любой закон пишется не для того, чтобы его соблюдали, а для того, чтобы я его продал. Закон – это товар в России. Товар.
Да, и этот товар упирается в нежелание исполнять этот закон. Вы мне сказали: нет, я забираю ваш компьютер и увольняю нежелание вас. Я вам отвечаю: ага, да сейчас. Вот китаец, который работает в Сингапуре, никогда так не ответит. А нет, русский человек ответит.
Право. У нас все
потому
законы
что у нас, соблюдаются. Потому что мы идем не от закона, а от справедливости. Это принципиальная разница менталитета.
Значит, Понтий Пилат шел от закона, а Иисус Христос от справедливости. Поэтому надо идти, безусловно, как Христос, а не по закону, а по справедливости. Да, а вы пошли бы за Понтием Пилатом и за Синедрионом. Я уже вижу в вас червоточину. Значит, на самом деле, любой закон соблюдается, исходя из твоих понятий справедливости. Понятно? Потому что тысячи у каждого человека моментов в жизни, когда можно закон не соблюдать. Никто не смотрит: на, убей, на. Ты же не убиваешь. Ну, никто не смотрит: можно убить, можно. Ты же не убиваешь. Значит, ты живешь понятиями, а не законом. Правильно?
Ну, правильно.
Правильно, да. Спасибо. Вот это я тебя переучил, хоть, слава богу. Довольно быстро, кстати. Вот, значит, на самом деле все законы в России соблюдаются. Все до одного. Они соблюдаются как торговля. То есть существует специальный разряд людей, которые торгуют законом. Силовики и суды. Они торгуют законом. И они соблюдают все до одного параграфа. Ты будешь удивлена. Нет ни одного параграфа, который не приносил бы денег. Каждый параграф. Как молотилка молотит рублики. Рублики, 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 рублики. Понятно? Каждый параграф в каждом законе отмолатывает рублики для силовиков и судейских.
Я правильно вас понимаю, что нужна специальная воля, чтобы вот этих вот силовиков как раз направить на путь истины, чтобы они сделали нам Сингапур?
Я спрашиваю.
Так торгануть законом, чтобы у нас тут через 5 лет был Сингапур, а не Москва?
Ну не будет этого. Я-то пессимист. Я просто ваши причины, все, которые вы выдвигаете причины, опрокидываю. Вы говорите: у нас причина размера. Не может быть причины в размере.
Мы придумываем причины, потому что мы этого не хотим. Не хотим, не будет у нас тут Сингапура, не получится.
Все хотят,
мы сами в себя не верим.
Все
не верим
хотят,
в себя.
Хотят.
У нас не получится. Мы никогда в себе
мы
не верили
знаем,
и верить
вот
не
это
будем.
Мы точно знаем, спасибо, вот это правильно. Мы действительно точно понимаем, что не получится. Точно понимаем. И точно очень хотим. Очень хотим. И точно знаем, что не получится. То, что любой закон, давай сейчас закон о том, что жвачку плюнешь $200, давай такой закон.
Да, 500.
500, 200, значит, за 250 этот закон тебе продаст любой мент. Любой мент на улице, 250, вы только что плюнули жвачку, ты говоришь: у меня есть свидетель, что это не я, а вы плюнули, сразу.
Угу.
Смотри, я иду с тобой, я плюю жвачку, подходит мент какой-то, Говорит, вы плюнули жвачку. Сережа, с вас $500. Я говорю, Воля засвидетельствует, что это не я плюнул жвачку. Ты же засвидетельствуешь, что за проблема? Ты скажешь, мент, ты наглый лжец и вымогатель, пшел вон. Это не Сережа, а ты плюнул жвачку, скажешь ты.
Нет, правильно? Я могу сказать, ничего 500 баксов делим пополам, и да, Сергей Доренко плюнет жвачку нам.
Нет, тебе выгоднее со мной. Ты скажешь, мент, ты уже здесь набрал взяток, с тебя 250, ты плюнул жвачку. Мы вместе с Сережей против тебя свидетельствуем. Ну-ка быстро из рукава 250 прислал, скотина. Пошел вон отсюда.
Бизнес по-русски.
Все, вот это вот. То есть любой закон, есть товар в России, любой закон. То есть, получается... Мы его продадим менту, мы продадим. Ментов будет несколько. Мент скажет, что у меня трое свидетелей, он будет стоять один, слышишь? Угу. Мент будет стоять один. Он скажет, что у меня трое свидетелей, что вы вдвоем здесь вымогали у меня взятку и плевали жвачки, 10 жвачек плюнули.
А когда вы последний
раз видели? А я скажу, а где эти трое свидетелей? Он скажет, ну как же, Гога, Петя, Вася. Сейчас я из ларьков притащу тех, кто там за стакан пива мне подпишет. Понятно? Значит, мы торгуем законом, потому что у нас закон – это единица продажи. Понятно? Какой Сингапур нахрен? Никогда здесь не будет никакого Сингапура.
А если мы отучим себя торговать законом?
Никогда не отучим.
А если
веками
мы научим
этим
себя...
занимаемся.
Научим себя исполнять
веками
закон.
Веками этим занимаемся. На том стоим. Так и будет всегда. 9.58 движение.
Подъем. В движении.
Че, я огорчил вас? Так, Ленинград хуже стал, Дмитров хуже стал, чем час назад. Минка перед Рублевкой вообще полная, Тошниловка стоит в мертвую. Минка перед Рублевкой, ребят, и текстили сейчас худшее место в Москве. Два худших места. Все, хуже нет. Начало щелчка очень плохое. Ну, там, все остальное, если вы видите красное, ерунда, не плачьте. Да, ну, там есть тоже такое совсем нехорошее место на Ленинградке, но оно маленькое. Ленинградка вся красная. Ну, такая ползучая. А потом где-то в серединке есть место стоючее. Ну, и ничего страшного. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцов.
Здравствуйте, Сергей.
Значит, Минка, как вы сказали, на мосту там встрял я.
Да.
Где-то 40, наверное, ехал до Аминьевки, где нужна новая эстакада, я считаю.
Да.
И, значит, сейчас напротив Лужников, по внешней этой, как его, внешнему третьему транспортному, был затык такой хороший.
Да.
Туннелем поехали.
Спасибо. Хорошей дороги вам сегодня. Счастливо. Это был Сергей из Одинцова. Ребят, значит, ну, вот Минка перед Рублевкой и текстили... худшие места, а так-то и на Нижегородке плохо, и много где еще плохо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деревья рожат.
Часов 10 минут, понедельник, 23 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ведущая этой программы,
и
что
Сергей
мы сделали
с нефтью.
Смотрите, где у нас рубль. Степан из Вайтрана говорит, меня не было 10 дней, что вы тут натворили. Посмотрите, где у нас рубль. Нам теперь плевать на нефть, мы отвязались от нефти. 59.25 сейчас рубль к доллару и 63.95 сейчас к евро. 59.24. Вот здесь в диапазоне. Если позволите, я хотел сказать вам о настоящих взрослых валютах, а не о детских. 1.0792 доллара евро. 1.0792. Вот здесь доллар евро у нас. Смотрите, значит, Силуанов хвалится, похваляется, что у нас совершенно все по-другому, жизнь наладилась. Но эффект не объясняет. На самом деле я спрашивал у спецов, откуда столько долларов в экономике. Прилив. Да. Значит, уже пошли под национализацию, приватизацию, под приватизацию, уже обещано кое-каким олигархам участие в сладкой приватизации. Роснефть, Ростелеком, там проценты отдаются, выбрасываются на рынок. И кое с кем уже договорились. И те, с кем договорились, этот баблосит заводит сейчас со своих там Виргинских островов с BBI и спешно продают на рубли для того, чтобы войти в приватизацию. Соответственно, это там десятки миллиардов долларов, они их сбрасывают, и рубль поднимается. Но дальше ему поднимать не будут, потому что потом больно ронять. Но главное, что когда этот процесс закончится, тогда он уронится, рубль, как ему и положено. А так сейчас он держится на бабках, которые идут с BVI и из прочих Кипров на приватизацию кое-каких лакомых кусочков. Но все это делается как между собойчик, как обычно, между собой.
То есть какое-то время все равно подержится?
Подержится какое-то время. Подержится. Еще налоговый период сейчас. За 3 месяца платить, за месяц платить налоги. Рублики сейчас покупают люди. Так что еще рублики подержатся. Рубль, который в конце прошлого, начале нынешнего, Силуанова, читаю вам. Мы думаем, что в ближайшее время Антон Силуанов, глава Минфина, серьезных изменений курса не произойдет. Даже если цены на нефть будут несколько отклоняться от нынешних показателей, то курс рубля не будет так реагировать, так же, как это было в конце прошлого, начале текущего, сказал Силуанов. Потому что рубль нашел равновесие. Какое равновесие? Вот это равновесие, знаешь, это магические слова министр финансов говорит, как бабка Ванга. Какое равновесие? На чем оно основано?
Рубль бросили, и он сам нашел.
Он говорит не со мной. Силуанов говорит не со мной. Он говорит, с кем попало, сейчас не помню. Значит, и этот человек не задает ему вопроса. Какое равновесие, пацан, что ты сейчас сказал? Вот равновесие, это значит, есть два веса или много весов. Но ты идешь по канату, да? Ты находишь равновесие.
Баланс.
Равновесие, например, да, равновесие. У тебя одна рука вот вес, и другая рука вес. Половина туловища вес, половина туловища другая вес. И вот ты пошла по равновесию. Вот нашла равновесие. Я спрашиваю у Силуанова. Скажи, пожалуйста, уважаемый господин министр, что у нас вес? Что вес?
И вы хотите сказать, что он вам ответит честно на этот вопрос?
Он мне не ответил, он вообще не знает, что ответить. Он мне говорит, смотри, значит, волатильность была подвержена волатильности, сейчас нашел равновесие. И уже не будет так резко реагировать на изменения внешней экономической конъюнктуры.
Какое время не будет резко
равновесие
реагировать?
Равновесие – это весие. Вес-то в чем? Вес в чем, Силуанов? Вес в чем? Финансы начинают адаптироваться. И мы видим, что в условиях, когда была нестабильность, были повышены процентные ставки. И сейчас мы видим обратная динамика. В чем равновесие? Я тебе скажу, в чем. Они зажимают денежную массу. Рублей нет. Людям надо платить чертовы налоги, например, да? Все сидят в долларах, естественно. Надо платить чертовы налоги. Надо купить чертовы рубли, их нет. Понятно. Поскольку их нет, они начинают быть дорогими, и они начинают повышаться в цене. Так это же препятствует развитию экономики. Силуанов, можно спросить? Вы нашли равновесие в том, чтобы погубить русскую экономику, правильно? Силуанов скажет, конечно, он радостно закивает, Силуанов. Конечно, как вы догадались? Да что тут догадываться? Вы нашли равновесие. Кладбище. На кладбище же равновесие. Вот и молодец. Ну и все, и рад. Курс, несмотря на то, что цена на нефть, последние дни низко упало, практически не реагирует. О чем это говорит, что курс нашел свое положение, новые цены на нефть? Какой-то бред. Я, когда это читаю, мне становится стыдно. И знаешь почему?
Почему?
Потому что если бы это пришел здесь сторож, вот когда с метлой чувак ходит.
Дядя
здесь, Вася. Нет, он не дядя Вася, он дядя Ахмед. Значит, сторож, вот с метлой ходит чувак. Если бы он пришел, мне все тоже рассказал, что министр Силуанов, я бы посмотрел на часы, сказал ему, вы, наверное, торопитесь, дядя Ахмед, вы, наверное, торопитесь, вы, так сказать, займитесь по прямой своей, примените свою, да? А сейчас пока, извините, я тоже тут занят немножко. Понятно, да? Когда это говорит Силуанов, мне стыдно, потому что он министр. Понимаешь, ничего не поделаешь. Ладно, слушайте, прорыв, мы идем в прорыв. Я хотел дорогу. Нет, давайте сначала Шнура. Шнур отчебучил. Сергей Шнур. заявил, что нужно, ну, но он поддакивает думцам, потому что думцы постоянно что-то рассказывают, там, ну, ахинею всякую. Значит, Сергей Шнуров предложил продавать водку только образованным людям по предъявлению диплома. Только по предъявлению диплома о высшем образовании.
Круто же.
Ну, это прекрасно, потому что тогда я тебе объясню. Тогда мы, у тебя есть же тоже, да, у нас есть все.
Да,
значит, мы можем тогда встать у Винного.
И зарабатывать.
Зарабатывать. Ребята приходят.
Студенчики.
Ребят, сколько вам взять? Скажи, студенчики. Забирай выше. Какие-нибудь работяги и так далее. Ребят, сколько вам взять? 5 бутылочек. Ага, ну с каждой бутылочки по 100 рубликов мне накиньте. Уже будут продавать спиртное, как хочет Сергей Шнуров, только по предъявлению диплома о высшем образовании. Очень смешно. Ну, не знаю, ну и глупо тоже. Нормально. Значит, смотрите, теперь дело дошло до железных дорог и до, ну и всего остального. Российская академия наук решила не стоять в стороне от прогресса и что-нибудь тоже ляпнуть. Значит, Владимир Фортов рассказал в интервью российской газете, чем он достает Путина. Господи, я, знаешь, самое жгучее мое чувство, кроме стыда, это сочувствие Путину. Ты пойми, в чем дело. Все эти люди, они же не просто там на кухне языком молотят.
Они же думают о России.
Они требуют, чтобы их принял президент. Они говорят, нас должен принять президент.
Угу.
Один приходит к президенту, говорит, уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам доложить, что рубль нашел равновесие. В правой руке какашка твердая, в левой жидкая, но весят они одинаково. Вот такое у нас равновесие между жидкой и твердой какашкой. С трудом сохраняем равновесие. Это Силуанов. Владимирович говорит, ну, молодец, старайся дальше, все, молодец, молодец. Ну, что сказать. Ну, и стараешься же, вот вы молодец. Потом заходит президент Российской академии наук Владимир Фортов. Он говорит, вы знаете, нужно построить железную дорогу, говорит, я придумал.
Которой у нас нет. По всей
да. Владимир Владимирович Путин, вместо того, чтобы кричать «санитары, санитары», а вообще у него должна быть бригада. Вот если бы я работал президентом, у меня был бы зал такой сквозной. Вход здесь арка и здесь арка. Угу. Понятно, да? Заходит, например, Силуанов. А у меня там должны быть просто скорых помощи штук 30. Ну, день большой, с утра прям. 30 скорых помощи стоят. Прямо Силуанов заходит, говорит, мы нашли равновесие между какашкой с говнюшкой там. Я говорю, санитары! Ну, это значит, увезли нахрен. Следующий, заходит Фортов. Я, говорит, придумал, нам нужно построить железную дорогу на Чукотку. Знаешь, куда он хочет? На Чукотку.
Куда?
На Чукотку.
А, вот прям...
Он вообще и на Чукотку.
Не конкретизирует.
Нет, на Чукотку тоже. Сейчас я скажу, сейчас где-то здесь было. Сейчас...
Ну, к какому-нибудь вулкану так, по логике, что прям в жерло вулкана шла железная
не
дорога.
Не надо никакого жерла.
Настоящий постмодерн.
Он говорит, что нужно туда, говорит, и еще на Чукотку с перспективой и к Берингову проливу. Вот, с выходом к Берингову проливу, я, говорит, придумал, говорит. Я долго думал и думаю, почему вот с Беринговым проливом не зафигачить, чтобы там есть прекрасные морские котики и так далее.
Там же еще потом и переправу можно быть на Аляску.
Там несколько тюрем тоже модных, там модные тюрьмы, да, и так далее. Ему говорит, Путин говорит, санитары! И сразу, ну, следующий уехал, правильно? Смотрите, полностью интервью выходит сейчас в российской газете. Фортов, президент Российской академии наук, предлагает построить современную скоростную железную дорогу с выходом Берингову проливу. Она будет очень масштабной и очень дорогой. И это позволит решить многие проблемы по развитию огромного региона, тянет за собой социалку, новые месторождения и новые энергетические ресурсы.
А какие? Кто будет по ней ездить, если какие? Там нет никого?
Никто. Пингвины. Пингвины и чукчи от Ромы
там
Абрамовича.
Там никого нет, а трубы, которые чукчи. Нефтяники строят, пингвинов там давным-давно уже логистика пингвинов вся построена.
Да.
Там
да.
Не нужна железная
второй
дорога.
У него же несколько проектов.
А.
Второй проект связан с энергетикой. Нужно поставить парогазовые установки.
Куда?
Куда бы то ни было. Во все места поставить парогазовые установки. Он говорит, их КПД, говорит, выше Фортов. Можно всех госпитализировать, а? Найди мне Вики, а? Я хочу Владимир Фортов, Вики.
А, Вики, да.
Вики, есть. Владимир Фортов, Вики, да, пожалуйста, я тебя очень прошу. Фортов, я сам тоже напишу, угу. Фортов, Вики. То, что я хочу понять,
и прямо сначала это возрастное. Читаем. Прямо сначала читаем.
А? Владимир Евгеньевич, пожалуйста. Ну, конечно, сначала. Он родился в Московской области, я сразу увидел. Ногинске, Московской области. Родился в 46-м году. Ну, это нормально еще, в 46-м. Еще должна голова варить хоть что-нибудь.
Доктор физико-математических наук, профессор.
А это многое объясняет.
Технарь.
Это многое объясняет. Технари в гуманитарной и политической жизни всегда дундуки полные. В Ногинске в 52-м году поступил в среднюю школу. Какой молодец. С серебряной медалью закончил. Уже тогда предлагал построить железную дорогу до Берингового пролива, я понимаю. За что ему дали серебряную медаль, чтобы не приставал. Ему сказали, можно мы тебе отдадим серебряную медаль, и ты уйдешь. Нужно больше... И еще кулек конфет в придачу, и ты уйдешь. Договорились? Владимир Ильич, он говорит, ну ладно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Ольга.
Да,
вот то, что вы критикуете, на самом деле, это, вот, мне кажется, неполная такая вот критика. На самом деле, тут рациональное зерно в том, что вот предлагаются какие-то инициативы, вот, ну, вроде бы польза какая-то есть от них, но они явно недостаточны. Мне кажется, здесь надо сделать более организованно, то есть создать какое-то место, в которое все такие инициативы стекаются, и кто угодно может критиковать.
Да.
То есть, вот, лучше какой-то интернет-проект на эту тему создать, то есть вот, чтобы он был вообще доступен.
Простите, я предлагаю собирать все эти значит, инициативы, закатывать их в какую-то капсулу и выстреливать в космос. Потому что это должны археологи будущего, притом археологи внеземные, археологи будущего, должны будут это открыть каким-то образом, чтобы изучить причину падения человеческой цивилизации.
Сергей, ну вообще вот идея строительства дорог, разве она плоха?
Идея строительства дороги к Беринговому проливу, она блистательна. В смысле бессмысленна.
Ну не обязательно вот только к Беринговому проливу. Надо вот такой запрос социально сформулировать. Какие вообще дороги в России нужны, в каком количестве, какого качества, как наиболее оптимально строить. То есть, вот,
мы сейчас выезжаем на бетонку и едем со скоростью 20 км в час за фурами. Понимаете? И точно так же вокруг Минска мы летим по шикарным дорогам. Понимаете? Ну, это же очевидно, какие нам дороги. Вот первое, что мне приходит в голову, построить дорогу к Беринговому проливу. Ну, у меня нет этой мысли, это глупость. Я хочу, чтобы по бетонку сделали.
Кстати, по поводу места, куда могли стекаться эти инициативы, у нас же есть такое место, Сколково называется. Они же тоже любители разработать чего-то такого интересненького и дороги.
Ребята, вы не понимаете простой вещи, что государство должно помогать сверхочевидным вещам точечно. То, что предлагает Фортов, в сущности означает, что на государстве будет висеть вся экономика. Угу. Государство будет и делать все. То есть государство это и будет экономика.
В таком случае, объясните мне, а зачем господин Фортов это предлагает, если четко было сказано, что сейчас мы будем в ближайшие 2 года здорово экономить на таких вот проектах федерального масштаба, потому что, ну, нет пока денег строить ту же самую дорогу до Берингового пролива.
Плюс... А что? Что, нет, подождите. Теоретически такую дорогу могут поднять японцы, особенно если им что-нибудь пообещать. Не надо ничего обещать японцам, надо шиш на постном масле им пообещать, однажды японцам пообещать шиш на постном масле. И это самое лучшее обещание, которое только можно придумать. А главное, правдивое. 59.50 уже рубль падает, был только что 59.25. Значит, ребят, это все чушь, по-моему. 7373948, 7373948. Я вообще не верю в государственные мегапроекты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. В принципе, он, конечно, немножко далеко собрался, то есть, скажем, строить, то есть это немножко неправильно. Уж сколько лет говорят о том, что можно было бы сделать действительно путь для переправки грузов, скажем, из Кореи и Китая в Европу, то есть вот этот бы кусочек хотя бы построить, действительно, скоростной бы и все остальное. Сегодня правильно человек сказал, что через Сингапур 80% проходит, да, а через нас только всего 3%.
И не будет этого ничего проходить у нас. И не будет ничего проходить. У меня приятель работает в Гонконге, а один звонил сюда в эфир из Голландии. Значит, тот, который в Гонконге, в Россию отправляет грузы через того, который в Голландии. Никогда в жизни они не пойдут через русскую дорогу железную. Пусть она будет через Берингов пролив, пусть она будет через Владивосток. Они не пойдут, потому что при перегрузке, при таможне, взятки и нарушение сроков поставок, понимаете? Не пойдут они через Россию. Нет, не пойдут. Мой русский товарищ, он с Таганки. Понятно? Таганка, знаете такое место? Значит, он живет в Гонконге. Он переправляет грузы через другого русского, который тоже отсюда, который сидит в Голландии.
Угу.
Значит, в жизни никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях они не будут переправлять через Россию. Непредсказуемые срывы сроков.
Сегодня, срывы сроков
нет, главное непредсказуемые. Главное непредсказуемые срывы сроков.
У нас же до сих пор соловьи разбойники.
Ты не знаешь конкретно, конечно, сколько тебе сорвут. Не знаешь. Ты отправляешь контейнер, например, контейнер через Россию. Понятно?
Угу.
Значит,
как ракета в космос.
Он придет либо через 3 недели, либо через 3 месяца, либо никогда. Вот и все. Вот ты знаешь, что ты отправляешь через Россию. Точно так же ты отправляешь через Голландию. Ровно так, через Котку. Через угу. Котку, через финский порт. Ты точно понимаешь до дня, когда он придет. До дня. Понятно?
Понятно.
Все. Все работает как часы, ну, примерно как часы. Понятно? До дня. Например, единственное, что может сорваться. Ты можешь даже через Словению отправить. Через Словению, внимание. И все равно будет до дня. Все будет точно. Все будет ехать. Все будет идти. Все. Через Россию нельзя отправлять.
А в чем проблема у нас? Ну, дороги же есть.
Непредсказуемые срывы сроков.
Срывы сроков.
Непредсказуемые срывы сроков. Значит, естественно, это бессмысленное дело. 7373948. Ладно, осталось 3 минуты, я еще приму звонки. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Утро доброе, Сергей. Да, по поводу, что называется транспорт, абсолютно согласен, чтобы еще когда-нибудь таскали, то есть видеорегистраторы корейские, если они начинают идти через всю Россию, вы еще забыли сказать, Сергей.
Да.
Еще можно могут ведь утащить.
Утащить. Да.
Ну... Это просто берется так. Так, из каждой коробочки по 4 штучечки, так, которые по 12 тысяч, запросто.
Да.
Поэтому легче через...
А зачем? А мне спрашивают...
Через Латвию быстрее сделать. Мне плевать. Слушайте, там на все санкции, я через Латвию быстрее сделаю.
Ну, а через Финляндию вообще с посвистом все сделается.
Вообще идеально. То есть самолетом на Финку и сюда.
Да, слушайте, секунду, мне пишут, а зачем же тогда мы ледоколы и Северный морской путь? Товарищи дорогие, мы ледоколы и Северный морской путь, это все делается не для нас. Это делается для того, чтобы сопровождать китайские сухогрузы. Китайские сухогрузы, запомните это слово. Китайские сухогрузы мы будем сопровождать через наши воды. С нами связаться никто не хочет, в принципе, и правильно делает. Значит, но ледокол...
железная дорога чего стоит?
Да, но наши ледоколы будут возить не наши корабли. Понятно? Потому что если наши, значит, навсегда все сорвано. Значит, они будут
Под нашими флагами.
Да, они будут водить китайские сухогрузы, китайские, которые будут идти из Шанхая, например, в Глазго. Понятно, о чем я говорю? Из Шанхая в Глазго. По пути их будут сопровождать наши ледоколы и брать за это баблос. Что-то непонятного. Рэкет, слышали такое слово? Рэкет. Ну, хорошее слово, мне кажется. Нет? И все. И бабло сбрать. Но наши сухогрузы тоже не катят, потому что обязательно будут срывы сроков. Обязательно. Притом непредсказуемые. Если бы всегда... Смотрите, внимание. Если бы я знал, что я отправлюсь через Россию, я получу не через 3 недели, а через 6, я бы точно это рассчитывал. Я бы покупал, отправлял каждый день. Смотри, я отправляю каждый день. Например? Через Россию.
Угу.
И мне говорят, а вы знаете, что вы получите через 6 недель? Я скажу, да плевать, какая мне разница? Какая мне разница? Я точно понимаю, что через 6 недель я начинаю получать по контейнеру в день.
Так.
Сегодня, завтра. Пошел. Понятно, да?
Угу.
Значит, и я точно это понимаю. Но это же расчетные 6 недель. Но русские не могут сказать, насколько они задержат груз.
А если бы мы предложили по территории России эти грузы провозить, например, в 3 раза дешевле? Ну, вот просто, например, да, построили бы железную дорогу,
а
сказали,
это немного.
В 3 раза дешевле.
Вы ошибаетесь, думая, что трафик огромных денег стоит. 3 раза дешевле не получится. Если ты перевозишь контейнер за 7 тысяч долларов, один большой, 40-футовый, то ты его и перевозишь за 7 тысяч долларов, понятно? По любасу. Хоть ты его из Австралии пихаешь котку, хоть как, понятно? Значит, в 3 раза дешевле не бывает. Просто не бывает, потому что это волшебство-то Хоттабыча. Ты можешь на $500 сделать дешевле, но я заплачу лучше еще тысячу, чтобы сделать не с нашими, сделать с иностранцами. Потому что мне же-то товар нужен, а не ля-ля. Понимаешь? Угу. Я тебе гимн исполню всегда. Дарида, 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 дарида. Это все бесплатно. Дальше. Когда мне надо бабло сплатить и груз получать, это не петь гимн, это разные вещи, ясно?
Угу.
Найдите разницу. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
10:36 в Москве. У микрофона Ольга Байкалова. Продолжаем листать свежую прессу. Президент Российской академии наук Владимир Фортов сегодня дает большое интервью российской газете. Он назвал главные проблемы отечественной науки, а также рассказал о роли академии в новых экономических условиях. РАН готова к вызову времени. Много заявок мы получаем от нефтяников, газовиков и оборонки. Уверен, что решим поставленные задачи, говорит Фортов. Подробнее его интервью сегодня можно посмотреть и его предложение. В российской газете материал называется «Лечение ран». Еще ведомости сегодня сообщают, что люди подают заявки на ипотечные кредиты все менее охотно, а квартир по ипотеке продается уже в разы меньше, чем, например, даже в 2014 году. Вся надежда на обещанные государством льготы. Но пока это все не очень хорошо работает, и, как говорят эксперты, которые сегодня издание «Ведомости» опрашивает, история печальная, и если сейчас по ипотеке продается в среднем лишь 15% квартир, можно в ближайшем будущем ждать гораздо меньшие цифры. Как выходить из ипотечного кризиса, сегодня размышляют эксперты газеты «Ведомости». Еще московский комсомолец сообщает, что власти Москвы могут сократить 14 тысяч врачей к 2017 году. Значит, ссылаются на соглашение между Министерством здравоохранения и правительством Москвы. В соглашении говорится, что коэффициент обеспеченности населения врачами без учета другого медперсонала составляет примерно 40 врачей на 10 тысяч населения к 2018 году. Ожидается, что в Москве к этому времени будут проживать около 12,5 миллионов человек. И согласно данным столичного департамента труда и занятости, надо будет оставить всего 50 тысяч врачей, а сейчас их практически 65 тысяч. Вот поэтому эта цифра оттуда и берет. 14 тысяч врачей к 2017 году планируют сократить. Как из этой ситуации выходить? Вот сегодня все паникуют. МКРУ паникует, и материал такой же примерно об этом же выходит на РБК Дейли. Еще наша версия рассказывает о том, как выгодно нашим рыболовам продавать нашу же рыбу, например, в Японию, Южную Корею, потому что добываем мы примерно 1,5 миллиона тонн минтая, но нам невыгодно продавать этот минтай себе же, потому что цены на рыбу в магазинах выросли на 30% и даже выше за последнее время. Как выходить из этой ситуации, сегодня размышляет уже издание «Наша версия». Еще «Коммерсант» сообщает, что оставлять машины в запретных зонах местным жителям не разрешат. ГИБДД выступает против плана Минтранса смягчить правила дорожного движения для жителей зон, где введена платная парковка. Еще «Автодниру» сообщает, что МКАД разогнался до 55 км в час. Если, например, в 2014 году кольцевая дорога ехала со скоростью 47 км в час, то в 2015-м она поехала уже 55 км в час, а это на 17% больше, чем в прошлом году. И, значит, «Автодниру» цитирует Максима Лексутова, это глава департамента транспорта, который говорит, что 17% – это не предел. И в нашей версии сегодня можно посмотреть любопытную историю про депутата из Екатеринбурга. Зовут его Дмитрий Ионин. Он 3 дня жил в бараке вместе с крысами, в плесени, чтобы таким образом донести до своих коллег, что надо что-то делать с изношенными зданиями. Но коллеги его не поняли и сделали ему выговор, потому что пока он жил в бараке в городе Серове, он пропустил заседание депутатов. Вот такая вот история на страницах нашей версии сегодня. Сегодня можно посмотреть. 10:39. Это был обзор печатно, говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
10:39, почти 40 минут. Мы продолжаем. И очень много сообщений, которые нужно, безусловно, пригласить. Шнура. Он сейчас у перцев. Да, я ходил, когда вот сейчас была реклама, новости, я ходил в студию перцев, а у них как раз музыка была в этот момент. И я говорил со Шнуром, он меня... Я не знаю, куда они будут постить его, какая-то очаровательная дама, которая рядом с ним. Мы сделали там, кстати, фоточки, и я не знаю, куда она запостит. В Инстаграме я не спросил. Черт, дурак, я не подал ей свой телефон, надо было тоже со Шнуром.
В Инстаграме очень просто, он, по-моему, Шнур Офф.
Мы очень-очень много смеялись, надо сказать, и смеялись по поводу его инициативы вот этой вот, которая говорит, что спиртное продавать только людям с дипломом о высшем образовании.
Хочешь бухать, учись.
Да, 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 да. И, кстати говоря, я уговорил, чтобы он сделал нам вот эту рубрику про Великую Отечественную, сводки Великой Отечественной. Обязательно запишет Шнур у нас эту рубрику и расскажет о том, что такое война для его семьи. Вот, слушайте... Что с вами случилось, пишет мне 008, вы превратились в пессимиста. Я не пессимист, вы знаете, я всегда отличался критическим сознанием, критическим сознанием. А если вам нужно с криком «Ура!» бегать взад-вперед и имитировать оргазм, то, мне кажется, такие станции есть. Почему бы вам не увлечься? На самом деле, я категорически считаю неправильный маркетинговый ход предлагать другие радиостанции, но конкретно в вашем случае 008 я бы предложил вам вводите, где имитация оргазма такая постоянная и это самое, со стонами?
Где?
Mourns loudly, так вот, стонет громко. Запросите в поисковой машине, стонет громко. И вам вывалятся радиостанции специальные. Так, в советское время такого не было. Конечно, было. Американские грабители по 911 звонят. Кого ты называешь своими русскими друзьями? Китаистов. Вы думаете, что в Гонконге могут быть не китаисты? В Гонконге живут русские китаисты, их там много. Именно китаисты, которые переквалифицировались в отправщиков грузов, ведут переговоры. Ну, они занимаются бизнесом. Так или иначе, обычно в чужих интересах все они не очень богатые люди. Они здесь, вот я знаю одного, например, моего русского друга, который живет в Гонконге, он здесь был кандидат наук и преподаватель на кафедре, и он занимался китайским языком здесь профессионально, преподавал его. А там он, ну что ж сказать, он там представитель нескольких компаний, он в том числе отправляет грузы, он встречает, представляет на переговорах и так далее, и так далее. Вообще китаистам хорошо, надо сказать сейчас, потому что они очень востребованы. Да, с Кемерово вагоны гонят в Нерюнгри, а там свой уголек, Чемодур рассказывает про китайцев. Проблема очевидна, все настолько офигели и зажрались, что уже нюх потеряли. На Кутузе колея в 2 сантиметра. Они не могут сделать дорогу, по которой царь ездит. Пилить на инфраструктуре уже хватает только на зарплату челяди первой дачи. Не выдумывайте, пассажирские вагоны ходят как часы, говорит Т. Не знаю.
Но это пассажирские вагоны.
Я не знаю этого.
И то.
Я не знаю, я знаю, как с грузами.
Нет, пассажирские вагоны, которые фирменные. Пассажирские
поезда. Я знаю с грузами, что происходит. С грузами происходит следующее. С грузами я получал грузы. Значит, послушайте, я отправил один груз. Просто быстро расскажу все. Один груз через Петербург, а другой через Котку. Через Котку. Значит, смотрите, как через Петербург пришло. Через Петербург груз пришел в мае. В мае. А еще один через Словению. Через Словению, но люди сидят в Вильнюсе. В Вильнюсе компания. Но в Словении у них филиал. Значит, они там где-то получают его в Хорватии, не знаю, и дальше на фурах гонят. И причем они могут через Белоруссию гнать, как скажешь, так и вот через Украину, нет проблем. Все. Значит, смотрите. Те, которые приехали через Петербург. Приехали с февраля в мае.
Через 3 месяца.
Да, а это неправильно, потому что груз идет 2-3 недели. 2-3 недели после того, как он сформирован и погружен. Значит, он приехал через 3 месяца. После чего мы ждали 45 суток, примерно полтора месяца, того, что мой друг ждал знакомого офицера. Потому что он говорит, ты хочешь, чтобы тебе все разгружали, царапали? Это мебель была. Ты хочешь, чтобы все разгружали, царапали, портили и перевзвешивали каждую вещь? Чтобы все было царапанное, треснутое, сломанное? Я говорю, не хочу. Он говорит, старик, тогда ждем знакомого офицера, моего знакомого, однокашника. Угу. И мы его ждали до первых чисел июля или конца июня.
А что может офицер...
А он сказал, да пофиг, подписал, и все. Ребят, нормальные ребята, и все. Ну, он там получает баблос от моего друга. Ну, угу. Тот делится с ним. Ну, немножко денег, да.
То есть я правильно понимаю, что любой груз его распечатывают, распотрошат полностью?
Нет, если ты не платишь взятки, то тебя потрошат так, что ты будешь реветь, плакать, проклянешь все, вообще все. Проклянешь все. Понятно, о чем я говорю? Угу. Все, он меня друг и говорит, ждем моего знакомого офицера. Он уехал там, тыры-пыры, болен, потом отпуск, потом еще фигня какая-то. Вот, короче, я говорю, а если сейчас с другим офицером? Он говорит, с другим офицером все испортят, сломают специально при том. Специально. Отлично. Это через Петербург получать груз. Внимание, attention. Рассказываю, как через Котку. Через Котку все работает, как часы, это Финляндия. мгновенно грузится на фуру, все. Единственная фишка. Это было 3 года назад, в 2012 году. Единственная фишка. Тебе звонит чел твой из Питера и говорит, который держит эту, ну, перевозку из Котки, да, контролирует. Он тебе говорит, слышишь, завис груз, хочешь, чтобы он там, ну, судьба его будет непонятна. Или быстро, ну, русская таможня. Быстро едем или медленно? Я говорю, а мне-то что? Пусть медленно. Я говорю, фиг с ним, я уже жду давно. Он говорит, ну, могут испортить опять. Я говорю, а как быстро? Он говорит, 30 тысяч рублей надо дать русским таможенникам. 30 тысяч за фуру. Ну, быстро, там все чисто, все четко. Все круто, говорит, все. Но 30-ка просто, чтобы проехать.
30-ка. То есть вы хотите сказать, что они даже отслеживают грузы, которые идут не через, например, наш пункт,
Котка, а через... Выборг, Котка, таможня, Выборгская таможня, тебе объясняю. Он через Котки идет. Да. Значит, это по-русски. Вот доехали до русских людей. Первый русский. Здрасте. Как дела? Русские своих не сдают, ну, все такое, да? Значит, сразу 30 тысяч. Этот чувак мне звонит, говорит, так я 30 тысяч-то даю. А я так, честно говоря, меня это сломало. Я говорю, да я и так тебе заплатил чертову ему бабла. Говорю, хватит это самое, плати 30 тысяч свои. Он говорит, а, тогда не буду. Я говорю, хорошо, плати мои. То есть он платит 30 тысяч русским, и тогда проезжает эта фигня. Окей, нет проблем. Это через Котку. Понятно, да? Угу. Следующий груз шел через Словению. Везли вильнюсские какие-то перцы, я с ними не знаком вообще никак. Просто индонезийцы отправили. Сами Индонезия отправила через Вильнюс. Я даже не понял, почему и так далее. Не знаю. Это, к сожалению, все. Через 2 недели было все это в Средиземном море. Потом вильнюсы портили мне кровь, каких-то документов не хватало и так далее. Все это, кстати говоря, с русскими лучше. Даешь 30 тысяч, там никто ничего не... Вот, значит, привезли на фурах. Я не знаю, они говорили через Украину как-то, не знаю, может, через Белоруссию. Вообще меня не парит, понятно? Я здесь нанял человека, который у них все это получил, чтобы их вообще не видеть в глаза даже. Фура приехала, другая уже потом приехала, разгрузилась, уехала к чертовой матери, не знаю никого. Понятно, да? Вывод мой, жизненный вывод. Кстати, напомню, что есть железная дорога от Владивостока до Москвы. Это сразу все закрывают глаза, морщатся, плюют на землю и говорят, только не это, проклянешь все.
Только не Почта России?
Только не это. Нет, Почта России отправлял стулья как-то антикварные из Пекина в Москву, на Ярославском вокзале получал. Все были поцарапаны, все абсолютно. Все было поцарапано, все было ужасно. Вот эта обклейка пузырчатой бумагой, пузырчатой, значит, там в Пекине обклеили все пузырчатым пластиком.
Пока ехали,
нет,
все лопнули.
Не знаю, почему ломали, рвали все, весь пузырчатый пластик. Значит, китайцы обклеили все пузырчатым пластиком, и мой приятель там, Игорек обклеивал, лично стоял, с плеткой. Значит, все было обклеено пузырчатым пластиком. Сюда приехал, все содрано, царапанное, лопнутое, оторванное. И одной сидушки не хватает. Я говорю, почему не хватает сидушки-то? Она же была примотана туда, не знаю, кто-то выкинул. Или кто-то взял там в тамбуре сидеть, не знаю, и потом выкинул. И так далее. То есть все, всем все пофиг. Поэтому железная дорога наша, ну сразу, вот это слезы, да? Вот мой опыт. Железная дорога запрещена, ну как бы людьми. Они тебе смотрят в глаза, говорят, ты идиот. Ну ты не идиот, как будто, да? Второе. Только морской транспорт. Угу. Морской транспорт через Словению сработал нормально. Через Котку сработал, но 30 тысяч русским таможникам пришлось дать. 30 тысяч рублей. Просто так, потому что они иначе не пропустят. Ну, в принципе, они не пропустят. Но они, вот что, говно, не можете 30 тысяч дать, говорят. Вот. Значит, и третье. Петербург. 3 месяца почему-то доставка, но я не понимаю, почему. И значит, с разгрузкой. И еще 1,5 месяца ждали знакомого офицера, который не сломает мою мебель. Не сломает. Все остальные сломают. Они все сломают, вон, знакомый, Петя, он не сломает. Все. Понятно, да? Но это скотство или что?
Ну да.
Это скотство называется, товарищи. Потому что меня, пожалуйста, не лечите, ладно? Я знаю это на собственном опыте. Если бы я это знал из книжек, например, я прочитал бы, как закалялась сталь, и там все это было бы описано. Пожалуйста, я знаю, это не из книжек. Это лично я делал. Все грузы застрахованы. Наши экономят на страховке. Все грузы застрахованы, только если вы из Индонезии отправляете, вам потом надо к индонезийцам отправляться за страховкой. Знаете, нет. Это тебе Якунин отомстил, говорит Пятигорский. Безусловно, нет. Безусловно, нет. Слушайте, столичные власти не могут пустить на парад, посвященный... Могут, не смогут пустить на парад, посвященный 70-летию Победы. Где шнур? Дай шнур. Тащи его сюда. Тащи тоже. Вадик! 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 Давайте. Вадик, где? Сергей. Да, Сереж. Да, ну, дайте микрофон. 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 Господи, что за люди? Это какой-то кошмар. Мы к вам с огромным уважением и хотим спросить про ваш закон. Присядьте, пожалуйста. С нами Сергей Шнуров. И, между прочим, я видел, как...
Здесь случайно.
Случайно, абсолютно, шел мимо. Слушайте, я видел когда-то давно видос в интернете, где Людмила Путина, heyhop.ru, значит, танцует у вас у костра где-то в Подмосковье, когда не пустили вас сюда. Была проблема еще с...
Нас там не было, она танцевала под запись, да, так что я ничего не могу.
То есть это
сказать.
Было из магнитофона?
Да.
То есть вас там не было фактически?
Нет. Я тоже видел эту видеозапись.
Вы видели тоже. Скажите, пожалуйста, почему продавать спиртное надо только людям с высшим образованием?
В каждом законе есть доля шутки, а не только в шутке.
Да.
Особенно в моем, да. Мне кажется, что этот закон указывает на то, что у нас есть две проблемы. Это, собственно, очень много пьющих и очень мало образованных.
Да. А вы хотите через одно потянуть. Где-то у Генри было, что если ввести хорошие цены в библиотеке, за вход в библиотеку,
то народ туда потянется.
Люди потянутся к знаниям, да.
Да.
Слушай, мы очень рады, и я уже пообещал нашим слушателям, что вы скажете о войне. У нас все гости, которых мы можем даже поймать с чужого радио, с другого, соседнего у коллег радио, рассказывают. Читают маленькую сводку 45-го года. Советские войска перешли в наступление. Угу. Вот. И говорят, что была войной для их семьи. Сделайте, пожалуйста.
Да, у нас была уже конечно.
Алла Пугачева даже была. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Мы рады.
Спасибо.
Мы рады. И слушаем вас.
Взаимно. Да,
слушаем
мы вас тоже слушаем.
С удовольствием, да. С огромным. Спасибо.
Спасибо.
Да, мы продолжаем. Столичные власти не смогут пустить на парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ветеранов, которые прибудут в Москву по собственной инициативе. Вице-мэр по вопросам социального развития Леонид Печенко сообщил, что ветеранов, приехавших в столицу без приглашения, читая по тексту Коммерсанта, будут встречать на вокзалах, отлавливать ветеранов, и бесплатно отправлять на автобусах в клинику респираторной реабилитации в Звенигород. Как выяснил Коммерсант, от каждого региона, кроме Москвы, на церемонию Парада Победы, вот 70-летия Парада Победы, приедет только один ветеран. Один.
От каждого региона?
От каждого региона, да, да, да.
От всех остальных спрячут там.
Как сообщил член оргкомитета, они будут здесь ходить по городу, не зная, куда приткнуться, поэтому их здесь будут вылавливать и отправлять в Звенигород, где будет работать с ними 20 волонтеров. Что они с ними будут делать? Проработан также вопрос альтернативы размещения ветеранов в гостиницах Москвы по минимальным расценкам. Я считаю, что это паскудство. Ветеранов войны. Но, с другой стороны, может, они не настоящие. Может, они какие-нибудь дети-ветераны. Может быть, они не настоящие. 7373948. 7373948. Оцените, пожалуйста, этот пассаж. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, мне очень интересно ваше мнение.
Ветераны не должны видеть разницу между тем, за что они воевали, и что сейчас имеют. В Москве, например.
Да. Поясните, прошу вас пояснить. Не должны видеть разницу между тем, за что они воевали, и то, что имеют. Не понимаю, но какая-то страшная догадка у меня проснулась.
Потому что, получается, парад Победы они не должны видеть? Красную площадь, то, как живет Москва?
А им по телевизору покажут. 7373-94, они приедут в Москву, их выловят на автовокзалах, на ЖД-вокзалах, посадят по автобусам и увезут в Звенигород. Алло, здравствуйте, чтобы не шлялись. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло, да, 7373948, 7373948, так, алло, здравствуйте, да, слушаю вас, слушаю.
Алло, здрасте, да. Алла Пугачева читала.
Спасибо, 7373948, 7373948. Мы говорим сейчас о ветеранах, которые приедут в Москву, будут здесь как-то очень деликатно отловлены на вокзалах и отправлены в Звенигород, потому что на Парад Победы их не пустят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Вячеслав из Москвы. Вот эта ситуация с ветеранами, на самом деле, очень напоминает такую историю в Петербурге. Когда я был несколько лет назад в Петербурге в гостях,
да.
Мне рассказывали, что на 9 мая там отлавливают бомжей. И вот точно так же их за город отдыхать.
Скажите, это удивительно.
Вот, В Москве решили,
а почему бы не сделать чертов парад прямо вот для ветеранов? Вот прямо для ветеранов. Почему не сделать парад, а? Почему не сделать парад для ветеранов? Просто всех, всех их собрать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Михаил Иванович.
Это как две капли воды, похоже на то, как Москву очищали от инвалидов Великой Отечественной войны.
В 50-е.
Помните, да?
Я как могу помнить, извините. Я родился через 30 лет.
Я имею в виду, что если не помните, то хотя бы об этом читали.
Я читал, когда они на этих специальных дощечках, к которым были прикручены
подшипники. А я их видел.
Видели, они всюду сновали с отрезанными ногами на специальных дощечках,
да,
на подшипниках.
Да, я это помню, как отлавливали.
Отлавливали и вывозили. А куда их вывозили, не помните?
В дома инвалидов.
Спасибо. 7373948, конечно. Я знаю, я об этом читал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, а вам не кажется, нет, что это просто сделано с целью безопасности?
Конечно.
Они все люди старые, мало ли что может случиться
это
с
правда,
человеком.
Это правда. Это правда. Опасно, опасно
будет
быть.
Будет потом неприятность большая.
Абсолютно верно.
И большая волна, если, например, человек где-то умрет, ветеран.
Понимаете, отношение к людям как к детям, отношение к людям как к недееспособным идиотам, это и есть забота о безопасности, естественно. Отношение к людям как к детям. Отношение к людям как к недееспособным идиотам, безусловно, забота о безопасности. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Расскажите про вашу обезьяну еще раз историю.
Про что?
Поподробнее.
Что он говорит?
Не поняла.
Я вообще не понял. Так, секундочку. Я его, тем не менее, помечу как странного. Можно я напишу про вас особо странный, договорились? Ну, я ж думаю, вас это не обидит. Вот, ага. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Ветеранов не пустят на парад, только пустят по одному от субъекта региона, по одному. Значит, всех остальных будут свозить в Звенигород, в клинику респираторной реабилитации. Прошу вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей.
Да.
Слушаю вас.
Да, 7373948. Всех остальных буду свозить. Вы бы одобрили, я бы сделал вообще просто для них. Я бы для них сделал просто вообще.
Отдельную большую
больницу. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне ситуация напомнила, как я привела ребенка в садик.
Да.
И в красивом холле с игрушками маленький ребенок попытался подойти, взять игрушку, посмотреть. Охранник прибежал, сказал, что вы, нельзя, это для комиссии, уберите ребенка.
Да.
Поэтому
да,
ветеранов,
да,
мне кажется, надо всех попытаться собрать, кто может. Их не так много осталось, и для них проводить этот парад.
Это показуха. Просто реально показуха. 10:58. Продолжаем следить за ситуацией. Двигаем дальше.
Подъем. В движении.
Сейчас посмотрим. Да, значит, секундочку. Очень плохо на Волгоградке в текстильщиках. Очень плохо. Наконец-то очень плохо. Не было час назад такого. На шоссе энтузиастов перед авиамоторной. Совсем никуда хуже, чем прежде. Минка перед Рублевкой. Значит, и все. Вот таких совсем строгих мест всего 3. Шоссе энтузиастов, текстильщики и Минка перед Рублевкой. Совсем строгих мест. Все остальные места чуть получше. Волоколамка стоит, Ленинградка стоит, Дмитровка стоит в середине. Значит, пожалуйста, затруднения при въезде в Москву по Новой Риге. Плохо в Лосином острове, аж до Осташки. Вот это все просто плохо. А то, вот, что я назвал прежде, кошмарно. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Рублевка, вот перед метро Кунцевская, ну, на уровне Крылатского тоже пробочка такая.
Пробочка, а вот там на Минке, да, они в смерть стоят. То есть вы еле ползете, а они просто стоят.
Ну, понятно.
Спасибо. 7373948. 7373948. Еще один звонок успею принять. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, проезжаю на улице Стрелецкой.
Нет. Вы нигде не приезжайте. У вас, во-первых, стационарный телефон, во-вторых, звук комнаты.
Ленинский умирает в центр.
Ленинский умирает в центр. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 марта.
Подъем.